Я вас категорически приветствую. Сергей Александрович, добрый день.
Добрый день.
Вот вчера мы услышали интереснейшую вещь про Владимира Ильича Ленина, который заложил под родную страну атомную бомбу. Так ли это? Владимир ли Ильич заложил нам бомбу?
Ну, во время Владимира Ильича, по-моему, не было еще атомной бомбы, да? Это не принималось во внимание как-то, да? Но во многом благодаря ему она появилась, по-моему, в нашей стране, правильно? Ведь если уж совсем отойти в сторону, ведь люди, которые впоследствии создали атомную бомбу, Академия наук физических и химических, ведь она появилась именно в 18 или там 19 годах.
Проклятые большевики-ленинцы.
В то построили. Страшное время, та власть вот того времени имела не только краткосрочные какие-то программы, но и долгосрочные. И они как раз собрали ученых. Они им немногое могли дать, они могли им дать безопасность, пайки, возможность получать литературу, выезжать за границу и так далее. И именно из этой среды впоследствии появились, ну, те, там, академик Харитон будущий, там, Иоффе и так далее. И Капица тот же, да, они оттуда же вышли, верно? Так что атомную бомбу... Здесь я, конечно, так же, как и многие, был ошеломлен глубиной этого замечания. То есть получается, что руководитель нашего государства воспринимает, ну, своего предшественника, одного из предшественников, да, как фанатика идеи мировой революции и человека, который, значит, заложил бомбу, да, в нечто. Но прежде чем заложить бомбу в нечто, надо это нечто создать, правильно? Что Владимир Ильич, собственно, и сделал. Да, ну, конечно, это, по-моему, грустно. То есть мы много говорим о сейчас о бандеровщине, но вот эту самую бандеровщину нам надо, прежде всего, победить у себя здесь, в России, не на Украине, а в России, в учебниках, в общественном сознании. Да, потому что, конечно, такое легковесное суждение о такой личности, как Ленина, но удивляет, тем более из уст государственного деятеля, который явно бывал в ситуации, в которой бывал Ленин. Ну, допустим, он не знает историю, да? Но он же не может не понимать сложности задач, которая стояла перед Лениным в то время. И вот я просто для затравки могу привести несколько цитат врагов ленинских.
Так.
Да, мы там мнение коммунистов, допустим, это так, а, ну, например, Бердяев ни разу не коммунист.
Авторитетная личность,
ну,
да.
Ну, да, да. Вот. Роль Ленина есть замечательная демонстрация роли личности в исторических событиях. Это пишет человек, высланный из России.
Да. Да?
И он также, Бердяев говорит, что Ленин остановил распад России деспотическим путем. В этом есть черты сходства с Петром. То есть он его сравнивает с Петром. Ну или, например, такой человек Карл Каутский, ренегат Каутский. Угу. Человек, который Ленина и большевиков очень сильно критиковал во время войны гражданской.
Имел переписку с Энгельсом.
Ну да, да, да. Вот
и самый... даже Шариков про него знал.
Да, вот этот самый ренегат Каутский, ни разу не большевик и критик, пишет, значит, уже после гражданской войны, он пишет так, что нужно быть сумасшедшим, чтобы не признавать величие Ленина, пишет Каутский.
Опасно сейчас сказал.
Да. Это достижение, уровень которому вряд ли можно найти в истории. Понимаете? Достижение уровня, аналог которому вряд ли можно найти в истории. Это пишут враги, фактически. Да? Мы можем, ну, может, там Герберта Уэллса там привести. Мы не берем коммунистов. Да? Там, я не знаю, там того же Федора Степуна, который впервые увидел Ленина на первом съезде Советов. Он его не полюбил, он ему не нравится Ленин, но он сразу понял, что пришел папа в политику. Вот он. Понимаете, человек выступил 15 минут, никому неизвестный Ленин. Что-то сказал, его даже и не расслышали. Но Степун понял, пришел серьезный человек в политику. Да? Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот такое, конечно, я надеюсь, что это будут какие-то более осмысленные заявления на высшем уровне у нас. Но, конечно, очень настораживает, что такие советники окружают нашего президента.
В массе граждан в этом видятся вещи достаточно примитивные. Раз вот этот человек... Вот он такое для России сделал, то, возможно, правы бандеровцы, которые валят ему памятники. Да? Я заметил, что вчера там уже выступили в Думе с какими-то предложениями вынести Ленина из мавзолея там, и прочее. Давайте памятники валить, давайте на Красной площади мавзолей снесем. Прекрасный заход.
Ну, памятники здесь, ну, надо, как сказать, не хочется употреблять выражение, сказать спасибо бандеровщине, да, но они, эти товарищи очень сильно прочистили нам мозги, надо сказать, да, то есть, слава богу, мы наконец-то уже больше, я надеюсь, ничто не угрожает нашей Великой Отечественной войне теперь. Да, то есть, но теперь следующий рубеж все-таки – это Октябрьская революция. Мы, я предполагаю, о ней говорить не как коммунист, я никогда не был коммунистом, да, и ты, я так понимаю, тоже, верно? Вот. Но Ленин уже, в принципе, достояние общей истории и России, и всемирной истории. То есть, нам уже интересен не только как деятель коммунистического движения, а как, в принципе, основатель государства, в котором мы живем.
Ну, для меня, извини, перебью, честно говоря, это всегда очень и очень странно, вот такое отношение. Вот это было хорошо в нашей истории, а вот это плохо. Есть различные этапы общественного развития. Как-то странно, на мой взгляд, обвинять царей в том, что при них был, оказывается, феодализм. Не менее странно обвинять других царей, при которых был проклятый капитализм. Теперь давая обвинять других вождей, при которых, при проклятых, безусловно, был коммунизм. Ну, есть этапы развития общества. Вот это один из этапов. Страна наша при этом как была Россией, так России и осталось. Ну, переживала, естественно, какие-то там внутренние и внешние изменения. Тем не менее, как-то ну, нельзя так брать, вычеркивать, очернять.
Все правильно. Здесь, конечно, мы в значительной мере расплачиваемся за то время, когда Ленин был божеством, когда он был вне какой-либо критики. Правильно? И ну, мы же помним это время. То есть, слово «Ленин» мы узнавали практически как слово «мама», не намного позже. И вот сейчас происходило потом интересное событие, когда вот это божество, да, постепенно приходило желание как-то понять все-таки его какие-то человеческие черты. Да? И, в принципе, этот человек очень сложный для понимания. Ну, скажем, Сталин намного проще, потому что Сталин – это понятный, более понятный психологический тип. Да? Если бы Сталин сейчас пришел бы к нам за стол, например, чай попить, да? Просто как человек, мы бы, я думаю, минуты через 3-5 нам уже казалось, что мы его давно знаем. Мы бы, может быть, сидели, тосты какие-то говорили, что такое. А вот Ленин пришел и сел сюда за стол, например, да? Мы бы его узнали, Ленина, что он за человек. Очень многим он бы просто не понравился, например, этот Ленин. Такие люди, вообще-то говоря, не очень нравятся. Люди привержены определенной идее. Какие-то светские беседы он вести просто не любил. Он ему не интересовали, например. Да? Вот мы бы с вами сказали, а мне не нравится роман Чернышевского «Что делать?». Ты бы сказал, а мне тоже не нравится или нравится. А тут человек вскакивает и кричит, да как вы смеете такое говорить? Он меня всего перепахал. И так далее, и так далее. Вот он был такой человек, то есть, как говорил тот же Бердяев, сделанный из одного куска, как монолит.
Цельный.
Вот. Да, цельный, и поэтому люди, которых вот революции, там, пролетариат, диктатуры не интересовали, он на них производил такое впечатление ну, фанатика, допустим. Да? И если бы революции не было, то сомнительно, что Ленин вообще вошел бы в какие-то справочники и так далее. Но революция была.
Это всегда поразительно. Да. Вот какой-нибудь Стив Джобс, который сосредоточен только на изготовлении айфонов, он почему-то гениален и прекрасен. А если на чем-то другом сосредоточен, то фанатик. Фанатик, безусловно.
Да.
Ну, а я, кстати, приведу тебе еще такой пример. Мне вот в детстве, я большой знаток самых разнообразных анекдотов, и еще с детства заметил интересную вещь, что анекдоты, ну, как мы, советские люди, помним. Массу анекдотов я там помню, начиная с третьего класса, который, ну, когда детское сознание подрастает, что уже становится интересно про каких-то политических деятелей, с третьего класса массу анекдотов помню. Естественно, анекдоты были про всех правителей, которые мы совершенно спокойно друг другу рассказывали, и никто нас ни в какие тюрьмы и гулаги за это не волок. И вот были анекдоты. Ленин, Сталин, Хрущев и Брежнев. Да? Ну, я вот этих вот, так сказать, самые яркие и хорошо запоминающиеся. Владимир Ильич всегда в анекдотах выступал как такой добродушный хитрован. Такой он проницательный, но в то же время прикольный. Леонид Ильич был такой добродушный старикан. То есть, он был в возрасте, говорил, неважно, там дикция была, тоже так подсмеивались чуть-чуть, но тоже был добродушный и хороший. Никита Сергеевич Хрущев, вот этот главный наш либерал отечественный, во всех без исключения анекдотах всегда дурак, тупорылый дурак. Выставка абстрактного искусства, а это что за задница с ушами? Никита Сергеевич, это зеркало, вот такой. И оставшийся на закуску Иосиф Виссарионович. Иосиф Виссарионович везде мрачный, циничный остряк. Ни одного плохого анекдота я про него почему-то никогда не слышал. Как про Ленина нет плохих анекдотов, так про Сталина нет плохих анекдотов. Почему-то в народной памяти это обернулось как-то вот так.
Ну, а о Ленине уничижительные какие-то есть анекдоты. Ну, там...
Но я бы сказал, это попытки... несколько принизить.
Да, но и это имеет какое обоснование? Все-таки Ленин, мы говорили о том, что Сталин – это гораздо более понятный персонаж истории. Да? Угу. Вот. А Ленин, он абсолютно оригинален. Ведь аналогов Ленину нету вообще. Ну, в нашей истории точно нету, за рубежом нету. И очень сложно вообще с кем-то сравнить. Вот чьи-то Ленина, да? Угу. Ну, о его деятельности мы скажем, но он на великого человека не был похож вообще ни в чем. Да? Вот мы читаем, знаю, там, о Наполеоне, там тема Наполеона и женщины, угу. Целая библиотека существует, да? Там Ленин и женщины, это неинтересно, правильно? То есть человек не оставил каких-то афоризмов ярких, житейской мудрости, ну, не знаю, там, важнейшее из искусств является кино, там, например, да, или там советская власть плюс электрификация всей страны, но это все-таки больше утилитарные такие вещи.
Делом был занят, по всей видимости.
Ну, еще и не было такой способности, скажем так, афористичности. Его, он не доживал на острове Святой Елены, например, свою жизнь.
Мемуаров не написал.
Мемуаров он не написал, да. То есть, он вообще... для понимания как личности он очень, очень труден. Угу. Вот, я говорю, мы бы его не узнали, если бы он пришел сейчас и сел сюда, мы бы смотрели это с удивлением, там, угу. Это Ленин или не Ленин. И я обратил еще внимание на что? Что вот время от времени выходят книги, да, там, скажем, случаи из жизни знаменитых людей, афоризмы знаменитых людей. А Сталине огромное количество, причем очень удачных каких-то историй. О Ленине почти ничего нет, практически нет. Я встретил только одну историю из его биографии, которую можно отнести к разряду из жизни замечательных людей. Да? Ну, и, скажем, о Сталине, ну, я просто приду пример, например. Да? Сталин же был такой режиссер, который любил ставить людей в такое сложное положение, наблюдать, как они там себя ведут. Ну, например, это факт, что к нему приходит на прием его старый товарищ по учебе в семинарии, который в Грузии священником работает. И вот этот старый товарищ думает, как прийти на прием-то, в каком одеянии, в штатском или в священническом. Ну, наконец, приходит в штатском, заходит в кабинет. Сталин поднимает голову и говорит, его не боишься, меня боишься. Вот это больше, чем просто сюжет, это какая-то притча, и причем говорят, это было. Ну и раз понравилось, мне, например, еще нравится такая притча тоже. Козинцев показывает очередной фильм «Политбюро» на даче Сталина, это тоже были. И он демонстрирует, фильм еще не озвучен, но он демонстрирует, что это такое говорит. И вдруг в темноте голос Сталина, это никуда не годится. И Козинцев падает в обморок. Наступает пауза какая-то, фильм идет, комментариев нет. И уже после просмотра все встают, поздравляют Козинцева, фильм хороший. Сталин его спрашивает, товарищ Козинцев, а что там такое произошло во время просмотра? И тот ему объясняет, что вот вы сказали фразу, это никуда не годится, я почувствовал себя, упал в обморок. Товарищ Козинцев. Товарищ Сталин каждый день слышит от наших врагов из-за рубежа, что то, что он делает, никуда не годится. Но я же не падаю в обморок. Знаете, вот это таких историй о Сталине огромное количество. Да? А о Ленине нет ничего. Вот я один, так сказать, эпизод знаю. Может быть, кто-то еще добавит. Скульптор Конёнков делает бюст Ленина. Угу. Они договорились, что тот работает, а этот лепит ему не мешает, значит, Ленину. И вот он один сеанс и оставляет свою работу в кабинете ленинском и говорит, просит, попросите секретарей, чтобы они холодные тряпки на гипс клали ночью.
Угу. Мокрые, да?
Мокрые, да, мокрые тряпки. Вот. И случай следующий. Ленин вызывает Фотиеву. Та заходит с мокрой тряпкой. И выходит из кабинета красная, выскакивает. Я спрашиваю, а что произошло? А выясняет, что Ленин что-то там работает, он заносит, говорит, положи мокрую тряпку на голову. Да не мне, а туда. Она ему мокрую тряпку положила. Вот это один эпизод человеческий, который, может быть, кто-то что-то добавит. Да? Вот. Но и вопрос, а что же такое, был такой персонаж, что как бы общечеловеческого в нем почти ничего не было интересного. Да? Вот мы, например, знаем, что он постоянно смеялся. Горький пишет, что он такой, у него был смех заливистый. Троцкий говорит, что Ленин вообще был смешлив. Вот на частном на Политбюро вот он с каким-то таким скрытым юмором на что-то реагировал. И мы начинаем смотреть, а по каким поводам он смеялся?
Угу.
Да? Это опять-таки с юмором как-то не связано. Ну, например, он смеется над карикатурой «Как мыши кота хоронили».
Карикатура. Про Петра, да?
Нет, нет, это в эмиграции там нарисовали карикатуру, как какие-то мыши. Кот это Ленин, а мыши это вот оппозиционеры.
Это
вот
про он... Петра, это известный Лубок, как бояре хоронят Петра. Это копия, так сказать.
Да. И вот он ему он смеется этому. Да? Угу. Или там перепрыл реку быстрее, чем другой. И смеется. Это смех уже победителя, там, спортсмена, например. Uh-huh, да? Uh-huh. Вот там Крупская пытается рассказать какие-то смешные эпизоды из жизни. Там, uh-huh. Он что-то там делает, взял там локтем, свалил там кастрюлю с чем-то. Ха-ха-ха, все смеются, понимаете? Но это с юмором никак не связано. То есть он, в принципе, сам не говорил, что он с юмором у него сложные отношения. Вот он не попадал даже в какие-то такие житейские ситуации смешные. Uh-huh. У него не было друзей. Вот в таком принятом смысле. Никогда. Да? У него были сугубо такие рациональные отношения к людям. Да, вот это все о цитатах мы отдельно поговорим, о ленинских. То есть у него была специфическая речь, которая многих, прям скажем так, не нравилась. Угу. Он и по жизни был человек конфликтный в определенных вопросах, да, и у него особенности была речь такая. Об этом мы специально поговорим, о том, как воспринимать ленинские цитаты. Потому что это, конечно, то самое, что многих отвращает от этой фигуры и в ступор, так сказать, повергает, как к этому относиться. Но сейчас, после того, как опубликованы прослушки наших оппозиционеров, мы понимаем, что это отнюдь не уникальный случай. Один наш известный, покойный ныне оппозиционер, человек интеллигентный, кандидат наук.
По-моему, я даже знаю.
Да, разговаривал по телефону со своими соратниками.
Угу.
И вот из прослушек мы узнали, что разговор исключительно матом. Вот, всем выданы соответствующие аттестации.
Угу. Особенно прекрасны были пассажи про женщин, общих,
про все,
общих
да, про
знакомых.
Все, да. И мы видим, что человек за час наругался больше, чем Ленин в полном собрании сочинений. Вот. И когда ему сказали, ну как же так, нехорошо. Он говорит, я переутомился, я митинг устраивал, да, вот не спал там, извините, да. Он митинг устраивал, а человек устраивал страну с нуля, где бандитизм, убивали, убийства и так далее, да. И мы на это поправку не делаем.
Угу.
Да? То есть, ведь, в принципе, вот это полное собрание сочинений, фактически, это прослушка человека, правильно? Ведь человек дает распоряжения, какие-то указания, он же вовсе не для того, чтобы это потом все было опубликовано, правильно? Я дал какое-то жестокое, может быть, распоряжение там в конце дня. Вот у меня ложатся сводки на стол. Убили 100 человек, 200 человек, 300 там убивают. Я в конце концов, да в конце-то концов, да сколько можно, давайте туда, да? Потом человек оттуда позвонил, сказал, Владимир Ильич, вот так не работает. Я сказал, ну ладно, черт с вами, действуйте как хотите, да? Распоряжение осталось, а черт с вами не осталось, правильно? И мы... То есть, за каждой этой цитатой надо очень внимательно смотреть причины ее вызвавшие, в каком находился человек в состоянии, какие документы ему ложились на стол. То есть, нужна целая исследовательская работа, да, и делать поправку на особенности его лексики.
Ну, это ты говоришь как историк, то есть, подходя к вопросу рационально и трезво.
Да. Да, теперь давайте попробуем объективно посмотреть на роль Ленина в истории. По каким-то критериям непартийным таким объективным. Да? Вот возьмем любую там, энциклопедию, учебник истории на любом языке.
Так.
Будем листать. Значит, Петр, Екатерина там встречаем. Да? Ну, это известные деятели, оказывавшие влияние, но все равно это где-то там, сбоку, скажем так. И вдруг 17-й год. И все понимают, что главное в 17-м году происходило в России.
Да.
То есть, это занимает основное место и в последующие годы. В мире происходит мировая война, рушатся империи, уходят монархические вот эти фамилии в небытие. Да? А главное происходит в России. То есть, Россия становится центром, одним из центров европейского цивилизованного мира.
Угу.
И в центре этих событий Владимир Ильич Ленин.
Я он написал туда... всем руководителям.
Да, он не случайно туда попал. Его не преемником назначили, так сказать, между собой, поговорив там где-то в Кремле там, или где-то сказали, пусть у нас... Он сам туда себя поставил, в этот центр. Он инициатор всех этих событий.
Угу.
И поэтому у людей в то время, вот мы зачитали цитаты, никаких сомнений в том, что Ленин был великий человек, ни у кого не возникало. И когда Ленин в 1924 году умер, уже физически умер, и вышли статьи, то мы удивляемся, что это статьи практически панегирики. Пишут люди, которые от него пострадали, которые его прекрасно знали. Например, uh-huh. Чернов, создатель, один из создателей партии эсеров, идеолог партии эсеров, его враг. Правильно? Он написал одну из лучших статей. Да? Он буквально с первых фраз пишет: Ленин был великим человеком. Да? Им это все понятно абсолютно. А почему это им понятно? Потому что в то время они уже все прекрасно понимали, что никто из них на месте Ленина не усидел бы в кресле там, недели, дней, там, месяц уже много. Они все прекрасно понимали, что они ничего бы не сделали на его месте.
Ну, тут я, пардон, перевью. Отскочив немножко назад, следует, наверное, понимать, что результатом февральской революции явился распад Российской империи, которую Владимир Ильич собрал обратно в виде уже Советского Союза. Да? Правильно?
Ну, понимаю? Правильно. Но февраль – это был очередной этап распада. Ведь, ну, здесь я согласен, то есть, вот, ну, мне кажется, одним из свидетельств мудрости, что ли, исторической, является способность правильно обозначить альтернативы. Вот что было альтернативой большевизму и Ленину?
Да.
Все думают, что это там конфетки-бараночки, там, гимназистские румяны, Деникин, может быть, там Колчак, вот что-то такое. Нет, мы проехали уже это все. Это уже не альтернатива ленинизму. Эти люди белые, они не могли удержаться у власти уже в принципе. Они могли захватить Москву, там, Деникин. Расправиться со своими врагами они могли. Но собрать страну, даже часть страны, даже четвертую часть страны, они были не в состоянии. Это не какое-то наше умозрительное такое заключение, а это абсолютно медицинский факт. Почему? Потому что после 1917 года ведь на территории России было больше 20 правительств, некоторые называют там 30, я не считал, но несколько десятков разных правительств. И шло соревнование. Выстрел «Авроры» ничего не предрешал. Произошел верхушечный какой-то там переворот, люди пришли к власти, а дальше началось соревнование. У Деникина огромное государство, 42 миллиона человек под ним на пике, это огромное европейское государство, с выходом к морям, с житницами, Кубань, там, да, Дон, там, я не знаю, весь у тебя нефть там в Закавказье, у тебя каменный уголь, у тебя все там есть, правильно? Это большевики, у них ни хлеба нету, ни горючки нету, они на каких-то спиртовых растворах ездят, да, у тебя хлебных регионов никаких нету, ну ничего у тебя нету, как ты живут. А у этих все, золотой запас там у Колчака, понимаете, ложись, помирай, а у этих все нормально. Ну хорошо, допустим, люди не могут с налету захватить Москву. Ну, копайся, поживи годик, правильно? К тебе придут с поднятыми руками.
Возьми измором, да.
Ну, да, голодающие люди придут, скажут, приди и владей нами, да? Но люди разваливаются за год. Изнутри. Это не под влиянием. Они изнутри. Начинается там восстание, начинаются те же репрессии. Все то же самое насилие начинается. Ведь во время, поскольку победили красные, то у нас все внимание приковано к действиям именно красных во время гражданской войны. Там все эти реквизиции, всякие хлебные политики, продотряды и прочее. Вот. А что происходило в других-то вот этих государствах, где шло соревнование?
Многие даже не знают, что реквизиции придумали не большевики, а царское правительство.
Да, просто большевики, они свои решения, они воплощали в жизнь. Если они приняли, они это воплощали. А все остальные просто что-то принимали, а воли-то у них и не было. Вот. Деникин, Колчаки. Ну, что тебе не живется? У тебя магистраль, у тебя там население, которое не знало крепостного права. У тебя там американцы с японцами, понимаешь, там и многое другое. Что ж ты развалился-то, брат? Что ж тебя там возненавидело население, что там через год в массовом количестве появились большевики, в массовом. Их там вообще не было большевиков. Вот вопрос. И когда начинаешь изучать вот эти самые территории, да, то увидишь, что проблемы-то везде были одинаковые в то время.
Ну, это ж, по-моему, Деникин говорил, когда его задали вопрос, а вы как вообще, за монархию или против? На что он ответил, чтобы я не сказал, я потеряю половину армии. То есть, там единства-то никакого не было.
Ну, да. Да. Вот. И, значит, что, короче, в этом соревновании, значит, то есть мы говорим об альтернативе большевизму, угу. Да? То есть люди, главная как бы причина, главный нерв того времени и причина террора была в том, что ввиду развала экономики страны и вообще страны, и вообще связи страны, городу нечего было дать деревне взамен продовольствия. Город мог там процентов на 10.
Угу.
Что нужно деревне? Серпы, косы, штаны, соль, угу. Спички, керосин и так далее. Приезжают люди за хлебом из города, голодаем, помираем. Те говорят, а вот это дайте, а вот этого нет. До свидос. Разворачивай оглобли. Все, дальше едет продотряд. И так было везде. Не только в красной территории, но в какой-то момент и во всех тех территориях тоже, там, в Поволжье. Да? Вот. Но это отдельная тема, не хочется отклоняться. Вот. И, те не знали, политики были слабые, тот же Деникин, да, например, они просто не знали, как этим всем делом управлять. Они развалились изнутри. Да? И нельзя все-таки забывать, что в феврале именно они руководили государством. Вот эти Деникины, Клочки, да. И так далее, они же были выдвинуты и на первые роли февралем. Они в гораздо лучших условиях ничего не смогли сделать. За 17-й год страна фактически развалилась. Правильно? После февраля.
В результате их действий или бездействий.
Да, в результате и их действий, и вообще сложившейся, так сказать, ситуации. Вот, поэтому...
И тоже замечу, никакой атомной бомбы у них не было.
Да, поэтому они вовсе не были альтернативой большевизму, хотя они сражались, правильно? А что же было альтернативой большевизму и Ленину? Заглянем в пророчество господина Дурново, написанное в феврале 2014 года. Один из тех документов, которые надо изучать в школах и должен каждый знать.
Что же там такое?
Вот, это человек, который знает записку Дурново и не знает больше ничего, он более образован, чем человек, который знает все остальное и не знает этой записки. Вот бывший министр внутренних дел Дурново Петр Николаевич в феврале 2014 года написал записку Николаю, где расписал риски, которые поджидают Россию в случае вступления в войну на стороне Германии. Там 100% попадание в цель, всего вообще. Все были изумлены, когда прочитали, потому что у Дурново была репутация, ну, так, не очень умного человека, ретрограда, консерватора.
Тупой мент.
Тупой мент. А человек написал такое. Ну, я просто отсылаю людям, очень советую почитать.
Ну, в двух словах-то что ж там такое?
Ну, он просто говорит, что если мы вступим, он говорит, что... объяснял, почему нам, он говорил о том, почему, скажем, экономическое сотрудничество с немцами гораздо выгоднее сотрудничеством, скажем, с французами и англичанами. Угу. Он, например, говорил, что немец приезжает жить в Россию, капиталист немецкий. Они быстро русский язык осваивают.
Адаптируются.
Вы где-нибудь встречали там англичанина или француза, который знает русский язык?
Бывает, но не так часто.
Ну, редко. А немцы все русеют. Пятая часть нашего офицерского корпуса – это бывшие немцы. Они были патриоты страны,
да.
Правильно? Но и та же там династия наша, они хоть и немцы, но их не упрекнешь в том, что они, так сказать…
Ну, и в последнем Романове, говорят, вообще была одна 128-я русской крови.
Вот, то есть, они быстро русеют, и они свои капиталы, они живут в России, капиталы вкладывают здесь. В то время как англичане и французы, они живут где-то там и все выкачивают. Это он говорил о достоинствах. Он говорил о том, что если Россия вступит в войну с Германией, то революция неизбежна. Неизбежна, он говорил. Более того, и вот те партии, которые существуют, они никого не представляют. Все эти лидеры тоже будут отвергнуты. И Россия ожидает анархия. Это был абсолютно точный диагноз. То есть появление Ленина и большевизма – это какая-то, ну, такая историческая, может быть, случайность, что пришла все-таки к власти партия, которая, начиная с определенного момента, не сразу, но с определенного момента начала восстанавливать государство. Вот. Она трансформировалась, тоже проходила определенную эволюцию серьезную. Вот. И в конечном итоге она и восстановила это государство.
Как говорил, по-моему, тоже немец Миних, несомненно, Россией управляет вручную Бог. Иначе ничем другим ее существование объяснить невозможно.
Да. Поэтому надо, прежде всего, сравнивать. Либо большевизм такой-сякой, либо, извините, анархия, ну, распад полной страны. Вот. А все-таки Россия относится к тем странам, где суверенитет имеет достаточно большое значение. Угу. Вот. И это значит, что вполне возможно, не знаю, там году в 40-м, мы, там, в каком, в 45-м мы имели бы атомный могильник, может быть, на месте Москвы или что-нибудь такое. Да? Но то, что распад был совершенно неизбежен. Достаточно почитать, какие договоры заключали белогвардейцы с иностранными государствами.
И что же там, например?
Ну, передача отраслей промышленности под управление. Люди же не так просто деньги дают.
А кто это такой замечательный белогвардеец был?
Да, ну все. Если Колчак платил звонкой монетой, у него был золотой запас, правильно, да?
Угу.
Вот. Но американцы с японцами, конечно, не собирались уходить с Дальнего Востока, да? Вот. То там были определенные фазы гражданской войны. Угу. Если в начале, скажем, 18-й год, это война всех против всех. Да, причем большевики в то время еще никому не известны. Я хорошо понимаю, скажем, людей, которые шли добровольцами в Белую армию в 18-м году в начале, потому что пришли большевики. По восприятию людей это что-то вроде немцов, там, Навального, это какие-то люди никому не известные, угу. Разрушители. Угу. Они ничем себя не проявили, и Ленин тоже ничем еще себя не проявил. Они сторонники идей мировой революции. И начинают заключать очень обязывающие вещи делать. Публиковать секретные договоры правительства, да, дипломатические. Угу. Мир заключать с немцами любой ценой, например. Да, и это очень подозрительно. Люди еще ничем себя не проявили. Да. Но дальше вдруг выясняют, что люди хоть и жесткие, но все-таки они крепкие ребята. Они создают структуры, они создают Красную армию. Они не просто заключили Брестский мир и все предали и продали. Если бы они так поступили и сели, сложа руки, это были бы предатели. Они заключили Брестский мир и стали с бешеной скоростью создавать Красную армию. И через полгода они уже создали одну из сильнейших армий мира с нуля. Правильно? Там уже осенью. Какие же это предатели? И все отыграли назад. Правильно? Вот. Но в 18-м году еще и это было непонятно, что они из себя что-то представляют. Вот. Поэтому это 18-й год. 19-й год – это уже война регулярных армий.
Угу.
Белая диктатура с красной диктатурой сражается, да? Вот. Белая диктатура уже в союзе с иностранными государствами, с интервентами после мировой войны. Вот. И, конечно, если бы победили белые, то, ясное дело, Закавказье, да, это понятно. Там нефть,
Дальний Восток отдай.
Да, на севере там марганец и прочие полезные ископаемые порты, англичанам там англичан, очень нравится. Да. Дальний Восток даже не обсуждается, это далеко. Вот, Украину.
Само собой.
Ну, это сам. Причем границы Украины нарисуете тоже не вы, вам их нарисуют. А Украина – это же безразмерное понятие, верно?
Да.
Вот, то есть туда входит, естественно, там Таганрог, там туда входит. Более того, туда входили даже определенные регионы Дальнего Востока, которые осваивались украинцами.
Вот ведь.
Они претендовали даже на эти земли. Вам нарисуют это все. Я читал заседание сходов Орловской губернии, не помню, 18-го или 19-го, 18-го года, где они не хотели входить в состав Украины. Значит, какие-то эмиссары приходили оттуда, что ли. В Орле люди боялись, что их включат в состав Украины. Вот. То есть, что у вас там вообще-то останется от страны в случае
Московское княжество.
Победы, да. Ну, это в хорошем таком варианте.
Да.
Да, вот. В случае победы белых. Поэтому, начиная с, ну, с 19-го года уже, а в 20-м году это просто точно, борьба, скажем, большевиков в Москве, это уже просто носит все черты национальной освободительной борьбы против нашествия. Всей вот этой мировой закулисы. Ведь Россия была в конце 17-го года поделена между Англией и Францией. Правильно? Там же был секретные протоколы наподобие
Молотова-Риббентропа.
А это были... Они же разделили зоны влияния в России. Это нравится французам, это нравится англичанам. Все там отлично. Вот. Поэтому за всем этим пришлось бы расплачиваться. за все это. Люди деньги просто так не платят. Вот. Ну и даже вот эту территорию они бы не удержали, белые, то, что им осталось. Началось бы очередные витки вот этого противостояния, вот этой кровищи. То есть в 20-м году большевики уже сформировались в национальную такую освободительную силу, которую ведут борьбу за суверенитет страны. Угу. Особенно это стало ясно, когда белые заключили договор с Польшей. Польша – это самый ярый враг России, когда Врангель поддержал польское вот это вторжение. И в этот момент очередной был переход белых офицеров в красные ряды, появился призыв Брусилова. И доходило до того, что даже вот князь великий Александр Михайлович, живя в Париже, он пишет в воспоминаниях: я, говорит, себя не узнавал. Я утром читал газеты, я, у которого большевики убили братьев, я читал, ожидая, когда же Будённый набьет морду полякам. Вот до чего доходило. Вот этот всплеск патриотических чувств. То есть белое движение полностью разложилось к 20-му году. Есть известный эпизод, может быть, полный анекдотический, когда встречаются два парламентера, красный и врангелевский. Они встречаются, ведут переговоры перед штурмом Крыма. Да? Вот. И в конце этих разговоров белый спрашивает: слушай, а за что ты воюешь, красного? Ну, тот ему говорит: я там за счастье, за будущее, там, за землю. А ты, говорит, за что? Он говорит: а я уже и не знаю. Вот, может быть, были или не были, но такое полное разложение белого движения, естественное, в конце войны. То есть выбор, еще раз я хочу сказать, очень важно подчеркнуть, что как бы люди ни относились к большевизму, да, выбор был либо большевизм, Ленин и страна с возможностью дальше что-то изменить там, через какое-то время, либо, извините, анархия. Как предсказал Дурново, и было всем это понятно. Поэтому нужно четко понимать, что не между булкой французской и гимназистским выбираем. Это проехали в 16-м и ранних годах. Все, это уже забудьте. Вот. И в этом как бы ну, историческая, что ли, роль Ленина. Но теперь я бы предложил, может быть, уже пойти изначально ближе к личности Ленина.
Но все-таки, что же имелось в виду под атомной бомбой?
Ну, под атом бомбы, я так понимаю.
Я подозреваю, что это вот возможность выхода из состава Союза.
Ну, конечно, была дискуссия между Лениным и Сталиным, когда на каких основаниях создавать Советский Союз. То есть Ленин, в смысле, Сталин был сторонником автономии, что эти республики входят на правах автономии. Угу. А Ленин говорил, что надо с правом выхода.
Для бестолковых, что значит автономия и что значит право выхода?
То есть автономия – это вхождение республик без права выхода. Угу. Вот. А Ленин настаивал на том, чтобы эти республики получили право выхода.
А зачем ему это надо было?
А это происходило, ну, и объясняется так, что впоследствии эта бомба взорвалась, и вот эти республики поэтому вышли. А то они там спрашивали, заглядывали в Конституцию, и можно им выходить или нельзя у них выходить.
Интересно, а чего они раньше не вышли?
91-й год, да. Вот, но все-таки это ведь происходило в какое время? Как бы теоретически мы понимаем Сталина, который был сторонником все-таки автономизации. Мы понимаем, но все-таки это было ведь создавалось в то время, когда Советский Союз был открытой такой структурой, когда его, оно только формировалось, и многие хотели туда включиться. Да. И поэтому, если республика не имеет права выхода из страны, то она, наверное, не захочет в нее входить. Да?
Они звучит, ждали... мягко говоря, подозрительно.
Да, поэтому это было именно относилось к тому времени. Угу. Вот, и в этом был большой смысл. Вот, и, в принципе, впоследствии никто не мешал изменить эту бомбу, убрать, например, в будущем, когда государство...
Я думаю, она никому не мешала.
Но она до поры до времени не мешала. И то, что произошло там в 91-м году, я думаю, что все-таки люди не заглядывались там, в Конституцию, значит, они много и других статей Конституции нарушили в то время.
Так может, это вот эти трое подорвали атомную бомбу?
Ну, вот эти, да, трое. Вот, ну, это, ну, и о том, что Ленин был якобы фанатик мировой революции, мы уже как-то говорили, что это не так. Нас упрекали в дискуссии, что приводили разные цитаты. Мы же говорили не о том, что они полностью отказались. Мы говорили о том, что эта идея перестала быть идеей фикс. после Брестского мира. Потому что Брестский мир – это четкий курс на создание государства со всеми государственными институтами, армии и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот. А на уровне риторики это все осталось. Она работала, риторика, прекрасно работала. Если в положении Брестского мира немцы включили положение, чтобы мы отказались от идеологической пропаганды. Угу. Понимаете, боялись, она же работала. Ну, на уровне риторики, да, существовала. Вот. И я хочу вернуться к той мысли, что Ленин был фактически первый деятель России вот именно всемирно-исторического масштаба, когда Россия стала центром мира, Европы, скажем, там не просто каким-то военным, например, не только местом, где решались какие-то военные судьбы, как при Наполеоне было, там, при Петре, или там Суворовский поход, например, да, радикально повлиял и так далее. Но это больше события военного такого плана, да? Ну, Венский конгресс и прочее, да? Россия была, естественно, влиятельной страной, но никакого идеологического влияния на Европу она не оказывала, она всегда считалась периферией.
Периферия, да?
Никто не боялся посылать своих детей учиться в Россию, вообще никто не ездил учиться в Россию, что они там чем-то заразятся. Да? И наши политические институты тоже не были модными, допустим, на Западе. Наоборот, это наши цари время от времени запрещали молодежи ездить обучаться в университетах, правильно? Вот. А в 17-м году происходит совершенно вещь противоположное. Россия становится не только центром, где решаются события будущего, да, мира, но Россия становится еще и идеологическим центром. Угу. Ведь интервенция во многом прекратилась потому, что под влиянием общественности, ведь революция все-таки была популярна. Мировой революции не было, но движение «Руки прочь» от Советской России было очень сильным. Да? И они вывели свои войска, просто боясь их, так сказать, большевизации. Вот. А о чехословацком корпусе говорили, что к концу гражданской войны он там процентов на 40 стал пробольшевистским. В немецкой армии в 17-м году начали создаваться солдатские комитеты. То есть эта зараза начинала расползаться по миру. Это первый случай такой в истории России. Он потом получил следующий персонаж такого уровня. Это, конечно, Сталин, но это уже другая история, не хочется отклоняться здесь. Вот. Но Ленин был первым деятелем всемирного такого исторического значения, когда вокруг него все это крутилось и вертелось. На Западе это прекрасно понимали, и, я думаю, сейчас понимают. Там с гораздо большим уважением отзываются об этом персонаже. Там просто не понимают, как-то русские так пренебрежительно отзываются о Ленине.
Не все русские.
Не все русские, я надеюсь, да. Вот. Значит, теперь, ну вот Ленин, давайте, может быть, по какие-то важные моменты. Вот как Ленин пришел в революцию? Я вот так задаюсь вопросом. Некоторые, ну, самое естественное объяснение, что его брата казнили, он пришел мстить, наверное, да. Вот. В революцию, скажем, в 60-е, 70-е годы 19 века в революцию приходили очень многие, столкнувшись с какой-то несправедливостью, например. Ну, это все Некрасовым сформулировано.
Да.
Я вышел на Сенную, там били женщину, одну крестьянку молодую. Вот. И Музе я сказал, сестра твоя родная. Да. То есть это обычно люди из дворянских, поповичи, из каких-то богатых слоев, у них все нормально. Вдруг они сталкиваются с несправедливостью. И эти религиозные люди, такие как Добролюбов, Чернышевский, да, они приходят к отрицанию и Бога. И в конечном счете они приходят в революцию. Это одна сторона, то есть как бы эмоциональная и моральная. Да? Но Ленин, по всей видимости, все-таки не принадлежал к этой категории людей, потому что мы нигде ни таких свидетельств не встречаем, что его что-то такое поразило. Что касается его брата, это событие, конечно, повлияло, но мне кажется, немножко в другом плане, потому что семья Ульяновых была очень респектабельная. Они же дети директора народных училищ генеральского уровня, очень уважаемая семья в Симбирске. Вот это. И вдруг, когда отец умирает, их авторитарный отец, может быть, если бы он жил, то они бы да, с братом другую судьбу избрали. Но вдруг он умирает, и старший Ульянов, как террорист, казнен в Петербурге.
В Шлиссельбурге.
А?
В Шлиссельбурге.
Да, он казнен как террорист. Вот. И семья вдруг оказывается изгоем таким в Симбирске. Люди переходят на другую сторону. И для Ленина с его самолюбием, это был такой сильный удар для их самолюбия. Они становятся изгоями. И здесь...
Нерукопожатными.
Да-да-да. И здесь возникает желание такой реабилитации во многом. То есть Ленин и он, они из Симбирска же не собирались уезжать. И они вынуждены переехать в Казань, он поступает в университет и уже начинает участвовать в этих студенческих делах. Вот. То есть он, я бы так сказал, что он такой революционер типа революционера Тума. То есть вот он считал, что мир должен быть устроен иначе совершенно.
Справедливо.
Да, и справедливо. Ну, а главное иначе, особенно когда они прочитали, то есть марксизм, да, а марксизм был популярным во всех кругах, да, либо под влиянием марксизма, интерес к марксизму и так далее, испытывали все люди. Самые там, впоследствии философы, там, Булгаков и прочие, 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 да, они были под влиянием марксизма в то время. Почему? Потому что Маркс, как великий систематик, да, он предложил объяснение тем процессом. Это было действительно достижение мысли того времени, высшее достижение, оно причем существовало как в форме там, капитала для избранных таких, да, так и в самых простых таких формах.
Да что-то и сейчас ничего не перепридумали нового.
Да, да, да. То есть это я недавно перечитывал манифест коммунистической партии. Он очень сильно в части объяснения вот, докапитализма, это, конечно, блистательный документ. Неудивительно, что люди так его воспринимали. Но там ничего не сказано, что будет потом, когда капитализм накроется. В этом была вся сложность. То есть в общем виде было сформулировано, что на смену частной собственности придет коллективная собственность. А как она будет проявляться, выражаться в чем? Это было ничего неизвестно. И в этом была сложность, которая встала перед Лениным и другими. Они просто не знали, что придет на смену. То ли какое-то соревнование, то ли что-то еще, то ли это должно быть какое-то огромное предприятие в масштабе государства, организованное по какому-то германскому, как немецкая почта. Ленин писал в «Государстве и революции», ему нравилось, как почта немецкая была организована. Они как слепые котята тыкались, везде искали.
Ну, видимо, общие направления были понятны, частности
да.
нет.
Вот, это его, значит, его происхождение как революционера.
Немедленно, извини, перебью, вспоминается анекдот. Горный аул, семья горцев сидит за столом, отец во главе, а за спиной у него висит портрет Ленина. Ну, и сын ест что-то там. Отец, почему у нас на стене висит портрет этого джигита? Может быть, он был лучший на свете стрелок? Нет. Может быть, он был лучший джигит, скакал на коне лучше всех? Нет. А что ж такое? Почему этот человек висит у нас на почетном месте? А у этого человека сынок. Враги убили брата, и он им страшно отомстил. Вот.
Ну, в принципе, я тогда, естественно, перехожу к следующему, что вот когда Ленин появляется за рубежом, приезжает, он очень быстро входит в слои революционеров известных, во многом почему. Потому что он брат казненного революционера. То есть это сразу такое как бы дворянство, он сразу привилегированный. Это ясно, что человек искренне пришел в революцию, он не предаст. То есть это правильный революционер. Угу. Вот. И поэтому он сразу становится известен. И, может быть, для его вот характеристики как революционера в будущем будет важно, что вот, поскольку он правильный, это многое объясняет и отношение его к деньгам, тем же германским деньгам впоследствии. Да? Ведь если просто понимать смысл, суть его личности, да, то некоторые вопросы просто отпадут. То есть правильность в чем заключается? Да, не сотрудничество с властями ни в каком виде. Ленин никогда ни с какими властями не сотрудничал, не встречался. Максимум приходил с просьбой о визе, там, может быть, в посольство какое-то. Вот. Но они никогда не имели, и считалось это западло. То есть, естественно, поиск денег, вот при поиске денег они на многое шли, Там пытались большевиков подженить на богатых невестах, отмывать какие-то деньги, добытые, да, в результате эксов. Да? Вот, но это да. Но взять деньги, скажем, германского правительства, как только Ленин узнал, что Парвус является агентом германского правительства, все, он ее обходил за километр. Потому что это было просто его как бы честь революционера. Он даже не встречался, даже через посредников он никаких денег от него не брал, от Парвуса. Это доказанная вещь. Вот. И вообще эта организация большевиков была малобюджетная. Это отдельная тема. Ленин и деньги, и там партия – это отдельная тема. Это была малобюджетная организация. Ленин только один был освобожденный человек, который, а все остальные, там, Зиновьев и прочие, они все работали, живя за границей, и все время считали деньги. То есть там о каких-то крупных, так сказать, приобретениях криминальным путем речи не шло. И даже отправляясь в Россию в 17-м году, они там собирали эти деньги по крохам, действительно. Вот, в 16-м году Ленин ради гонорара сел писать совершенно ему ненужную работу о положении крестьянства в Соединенных Штатах Америки, чисто ради гонорара. Вот. Но это так, вскользь. Вот. Значит, об особенностях Ленина. Вот чем он выделялся из другой среды революционеров? Почему в 24-м году и раньше всем все стало понятно? Кто такой Ленин и кто все остальные? Значит, вот Мирабо, деятель французской революции, увидел году в 89-м или в 90-м никому неизвестного адвокатишку из Арраса. Никто на него внимания не обращал. Робеспьера. И он сказал, этот человек далеко пойдет. Он верит в то, что он говорит. Они все элиты, звезды, бла-бла, там с трибуны. А этот человек верит во что он говорит. Вот Ленин как раз был типом человека, который поставил свою целью и все на это положил, вот достижение своей цели. Значит, не просто там, бороться с правительством, а именно прийти к власти и воплотить свои идеи в жизнь. Вот любой ценой. Он другого себе не мыслил. И он верил, так сказать, да. И это сыграло свою роль именно в 17-м году. В 17-м году мы опустим там всю их партийную борьбу до 17-го года. Это не имеет очень большого значения. Это такая тренировка, тренинг такой был. Вот. Когда наступил 17-й год, что произошло? Люди неожиданно упала власть. То есть, ну, царь ушел в отставку по собственному желанию, можно сказать, да, под влиянием преданной армии и флотом. Заметим в скобках вот эта вещь, которая сейчас часто везде повторяется, что у России есть только два союзника – армия и флот, сказанное Александром III. Вот его сынишку предали именно армия и флот. Вот. А, значит, и вот на них падает власть неожиданно. Ну, хорошо, прекрасно. Они, все эти революционеры, как их назвал Бердяев, революционные богемы, они собрались в советах, да, им все замечательно. Временное правительство работает, они, у них кабинеты, выступления на митингах, да, у них там профсоюзы, Вигжель, а временное правительство без согласования с ними ничего сделать не может. Это замечательно, ты ни за что не отвечаешь. И сидишь. И поэтому все мечты сбылись. Жизнь удалась. Вот. То, что они о нем мечтали. И когда приезжает Ленин из-за границы, они его и встречают там, с цветами на вокзале, Чхиидзе, руководитель совета, типа, иди в нашу компанию, у нас так все замечательно. И его однопартийцы тоже так считают. И вдруг Ленин, этот чудак, говорит, ребята, я вас не понял, мы же власти стремимся-то. Нам это не интересно. И суть его апрельских тезисов заключается в чем? Что революция не закончилась, она только начинается. И вначале все посчитали, что это какой-то... Сами большевики говорили, что старик пересидел в эмиграции. Старик его кличка была. Вот. А остальные, там, Милюков и прочие, они так послушали. Ну, это несерьезный человек, одиночка. Он действительно был какое-то время в одиночестве. Как говорили, что... Только Каланта его по-женски там поддерживала, какое-то время было. А дальше что происходит? А дальше развивается ситуация в России. Война продолжается, дороговизна растет. За 17-й год рубль упал в 4 раза. Налоги не собираются.
Что-то знакомое мне.
Все очень знакомое. А за это просто, к слову, тоже имеет отношение к сегодняшнему дню. Я недавно читал думские стенограммы думских обсуждений 17-го года. Они, Дума продолжала собираться как бы как эксперты. Там было много толковых людей.
Несомненно. Вот.
И они говорили, это там такой факт, что Франция во время Первой мировой войны за 3 года, к началу 17-го года, почти за 3 года, самый сильный удар пришелся по Франции экономически. Так вот, за это время инфляция во Франции, цены во Франции выросли в среднем на 70%. Угу. Вот за эти страшные 3 года. Угу. В России за то же время в 3-4 раза.
Неплохо.
Разные экономики немножко. Да. Это к началу 17-го года. А в течение 17-го года они выросли еще в 4 раза. Вот. Плюс тому все эти дезинтеграционные процессы с Украиной связанные, там Прибалтика ушла, понятно, там Финляндия, Польша, об этом уже и разговоров нету. Да? Но уже начинают отваливаться остальные куски страны. Вот. И когда Плеханов говорил, что Россия к революции не готова, нам еще нужно 10 лет капиталистического развития. Ну, не готовы, допустим. А у вас есть 10 лет капиталистического развития? А Россия вообще будет в 2018 году существовать? Большой вопрос, вряд ли. Правильно? И Ленин вот в этой ситуации проявил себя именно как человек вот той складки, как это Миробота. Человек верил, во что он говорил, и он поставил задачу. Приход к власти. И началось второе рождение партии большевиков. Вот настоящее рождение партии большевиков пришло именно в 1917 году, когда вокруг Ленина стали собираться люди с той же программой. Троцкий там и другие, да, там, Луначарский, там, Антонов, Овсеенко, они все не большевики же. Uh-huh. Но они все принимали эту программу. Приход к власти. Вот, начала нравиться. И по мере того, как ситуация катилась в пропасть, в России. Вот. Налоги летом перестали собирать вообще. Откуда они деньги брали, правительство? Станок и займы. Союзники говорят, ну, берите деньги, только воюйте. Посылайте своих, так сказать, людей на убой, вот вам деньги. То есть Россия вылезает в долги, и поэтому она не может выйти из войны. В частности, поэтому. Потому что любой ребенок понимал, что из войны надо сваливать. А кто тебе даст? Делегация за делегацией ездит туда. Угу. Ребята, мы не можем воевать. Воюйте, нам не нужны немецкие дивизии на нашем фронте. Угу. В 17-м году у немцев все было прекрасно. Даже в 18-м году до поры до времени. Вот. И они вынуждены воевать с правительством. Это же буржуазное правительство. Правильно? Если там к власти, условно говоря, придет Абрамович, угу. Правильно? Он же поинтересуется в Англии, можно ему останавливать войну или нет, наверное, правильно? Вот там то же самое было. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, ребенок понимал, что землю надо отдавать крестьянам, помещичью. Это ее не так много, ее четверть вот этой земли, и она по большому счету большой роли не играет, по большому счету. Но это такой моральный, что ли, аспект. И, ну, все понимают, что надо отдавать. Но тоже говорят, ребята, извините. Во-первых, земля заложена помещиками. Пусть она даже физически уже перешла к крестьянам, но она заложена в банках, например. А банки чьи? Ну, французские, например. Нехорошо, не дадим вам это, правильно? Угу. Тем более, это вещи связаны. Если вы передали землю крестьянам, то у тебя вся армия уйдет с фронта, будет делить эту землю в деревнях. Да? Поэтому они, вот тогдашние вот эти революционеры, вот эта богема революционная, которая вроде бы была у власти, да, она из этого порочного круга никак не могла выйти. Ты понимаешь, что надо землю и мир решать, а никто это не дает. Этой возможности, и все. И тут появился Ленин, человек отвязанный, который никак не зависит ни от какого там международного капитала, который собрал вот эту очередную команду. В этом была их сила. Поэтому, когда они пришли, они сразу сказали, так, мир немедленно, сегодня штыки в землю, мир с Германией немедленно.
Декрет о мире.
Декрет о мире. И вот вам земля. Декрет о земле. Вот. И вот здесь они всех и обыграли сразу.
А что же случилось с банками, в которых это все было заложено, вся земля?
Ну, с банки очень рассчитывали на белые движения. И надо сказать, они тут свою роль тоже сыграли. Бедный Деникин, я ему не завидую. Когда я пытался разобраться, как была устроена жизнь при Деникине, это не так просто. Ну, вот она так, например, была устроена. Пришла в Поволжье власть Комуч, так называемый, комитет членов учредительного собрания в 18 году. Это произошло в июне 2018 года, после Чехословацкого восстания. И они решили сделать все по уму, не как у этих большевиков, придурков, да, а сделать все по уму. Они, угу. Там собрались вот эти знаменитые учредиловцы, угу. которые обижались, что их там
разогнали,
да. Да, конечно. Такая альтернатива упустили. Да. Можно было целый год заседать еще там, и страна бы развалилась окончательно, а их взяли, там, не пустили в зал заседания. Вообще-то говоря, люди могли бы пойти на квартиру, если они считают себя властью. Как во французской революции произошло. Люди пошли в зал для игры мяч, их не пустили. Но они почему туда пошли? Потому что их улица поддерживала, а этих-то никто не поддерживал. Им некуда было идти. Вот. Но неважно, не будем отвлекаться. И вот создал Комуч в 18-м году великолепную такую республику в Поволжье. С великолепным законодательством. Где там... Все хорошее против всего плохого, никаких реквизиций хлеба. Весь хлеб у крестьян только по рыночным ценам закупать. Никаких там борьбы с церковью ни с чем. Вот они это создали и сели, ожидая благодарности от населения. Но военные говорят, простите, а как это? Крестьяне сразу вломили цену на хлеб в 5 раз выше.
А чуть стесняться, да.
Да. Понимаете, цены там на хлеб, на сахар сразу взлетели раз в 10, там, нам что, армию кормить надо? И они говорят, знаете что, идите вы к черту, мы сами будем заготавливать. И они пошли грабить вот эти самые деревни. А правительство ничего сделать не может. И насилие началось в деревнях, началось задолго до большевиков. Вот именно в этом Комуче впервые были... зафиксированы случаи, когда артиллерия расстреливала деревни вот этих военных. Там были и убийства людей, уклоняющихся от призыва в армию, все на свете, и пароли, и нагайками, и все. Пришли же помещики в свои бывшие земли. Помещики пришли. А когда помещик приходит в деревню, его первое какое желание? Да с казаками приходит, с ненавистными, с тогдашним... ну, как его назвать, ОМОН, не ОМОН, его же все же ненавидели.
Он и есть.
Это же была, да, репрессивная такая структура. Вот. Пороть, кто там у меня мельницу отнял, кто там мою землишку, землицу, да, кто тут был власть. Совет у вас? Да наплевать, большевики, к стенке.
К стенке, да.
Все. И...
Я бы вставил, с твоего позволения, это же некие дистиллированные дебилы, которые последствия своих действий абсолютно не представляют, что из этого получится, рыночные цены, еще чего-то там, а когда видят результаты того, что они натворили, то, видимо, во всем виноваты большевики сразу. Да.
Ну вот это правительство замечательное, Комуч. Я здесь его в своей книге о Дзержинском очень внимательно изучил, потому что это одно из эпизодов, которое очень хорошо исследовано местной прессой. Я нашел несколько хороших книжек в Поволжье, где это все описано, как там все происходило. Вот. И продолжалось это все, но там еще что произошло? Вот мы спросили, как вели себя банки. Там сразу нарисовался банк. Кто сказал, господа из Комуча, а вот это поместье Орлова-Денисова, 60, что-то несколько там, очень большое поместье, там куча гектаров, я не знаю сколько там, уж не помню, оно вообще-то у нас заложено. Так что мы предъявляем свои права на это, на все. Вот. А они ничего сделать не могут, это правительство, правильно? Они же понимают, что это нехорошо для крестьян, правильно? Но оно буржуазное фактически получается, правительство. Вот. И кончилось тем, что этот Комуч продержался месяца 4 и развалился с треском. Просто с треском развалился по внутренним причинам. Они собрали свою армию, вот эту народную армию, Капель знаменитый его возглавлял. Туда, по-моему, добровольцев пришло что-то 1006, романтиков, студентов и так далее. И они разными жесткими методами еще 1020 туда подтянули. И все. Для сравнения, когда туда придут красные... Они на той же социальной базе соберу 120 тысяч.
Неплохо.
Да, вот это говорит о том, за кого все-таки население-то в конечном итоге выступило. Не надо забывать, что на многие вопросы можно ответить простой цифрой.
Что... Я как-то вот, ты знаешь, оно же все очевидное. Мы же все это в детстве учили и помним. Как так получается, что заново надо рассказывать?
Но мы в детстве все-таки будем справедливы. Мы не слышали возражений, мы мало вообще не спорили. У нас мозги-то были не тренированы в этих дискуссиях. Это мы...
Да, собственно, дискутировать не о чем. Это очевидно. Я тебе больше скажу. Вот у меня дома была там вот такая гора книг про Ленина детских. Именно детских книг, которые там еще и сыну читал, там и всякое такое. Ну, а что в них было плохого? Ты можешь вспомнить, нет? Книги учили меня строго вот определенным вещам. А, дедушка Ленин хорошо учился, и ты должен хорошо учиться. Дедушка Ленин был человек глубоко дисциплинированный, и ты, малыш, должен быть хорошо дисциплинированным. Дедушка Ленин там янзы переплывал, да, вот... Был хороший спортсмен, и ты, малыш, должен быть хороший спортсмен. Я ничего вспомнить не могу. Ты понимаешь, чему плохому меня научили? Расскажите, вот, чему плохому?
Ну, вообще-то...
О чем тут дискуссировать?
Дело в жизни товарища Дзержинского говорит. Просто Дзержинский был поближе. Ленин – это все-таки слишком высоко, он слишком велик, ему сложно подражать. Он же во всем никогда не ошибался, ничего. А Феликсу Эдмундовичу проще подражать. Казалось там тогда, правильно? Надо быть просто железным, там, несгибаемым, честным.
Ну, если ты пойдешь на любой так называемый бизнес-тренинг, где сейчас там готовят этих мега-менеджеров, которые вижу цель, не вижу преград, вот я такой сосредоточенный, такой сконцентрированный, время расписано, это абсолютно то же самое, чему учили нас. Цели только другие были, не личное обогащение, а всеобщее благо. Так.
Ну да. Вот, так вот. Стало быть, это мы сказали о том, что тоже продолжение разговора об альтернативах. И почему в 17-м году никакие другие силы, там же тоже были не дураки.
Не дураки.
Те политики были не при все, как бы мы их сейчас, так сказать, не судили, они были все-таки не чета. Это были великолепно образованные люди. Более того, многие из них были и патриотичные люди, любили родину.
Никаких сомнений.
Вот этот самый Милюков, глава тогдашней либеральной интеллигенции, умирая в 43-м году во Франции, в горах, скрываясь от немцев, да? Вот. Когда к нему приехал один литератор, уже не ходячий, Милюков сидел за столом, а перед ним была карта с флажками, где он отмечает успехи советских войск, говорит, наши наступают, это проклинаемый в Советском Союзе человек. Сейчас можно сказать наших вот этих людей, там, что наши нанесли удар в Сирии, например, пусть даже с осуждением, язык не повернется, правильно? А эти люди, тот же Бердяев, например, и многие другие, все-таки они любили Россию по-настоящему. Просто эти люди были не на уровне тех задач, которые тогда стояли перед страной, их можно где-то даже и пожалеть, что вот их опять-таки, если сравнить с Лениным, там были политики получше, похуже, но Ленин не был по большому счету политиком, он был вождь. Вождь. Что такое вождь? Отличается политика. Вождь понимает политику как движение масс. То есть деятельность Ленина в конечном счете, при том, что были всякие там распоряжения репрессивного характера и так далее, но главное все-таки это стремление найти ту политику, которая была бы популярна, которая привлекла бы к тебе наибольшее количество населения.
Удалось.
Ну, это было и главное. Его сила была в этом, в принципе. То есть Ленин удалось, да, ведь Ленин усвоил из марксизма вещь достаточно важную для гражданской войны, то есть теорию классовой борьбы. У него была ясная база: пролетариат и беднейшее крестьянство. В условиях войны это была, ну, неизбежная опора, потому что в экономике, экономику на беднейшем крестьянстве построить, допустим, сложно, но для войны тебе середняк, он не очень-то нужен. Потому что среди дня, он, конечно, молодец, он свою деревню, может, даже будет охранять, но он не пойдет дальше там куда-то наступать, правильно? Вот. А бедняк хоть до Ганга дойдет, правильно, чтобы землю крестьянам отдать. То есть это была их социальная база. И белые хорошо понимали, и в воспоминаниях Соколов, это был такой идеолог у Деникина, они в какой-то момент стали собираться у Деникина и обсуждать, а на кого же нам-то опереться? У большевиков понятно. Пролетариат, беднейшее крестьянство, массы.
Голодьба.
Население. Да, голодьба. Все. А нам-то на кого опереться? Ведь когда к Деникину прибегали и говорили, Антон Иванович, очередные добровольцы пришли, он выбегал, где рядовые? Нету рядовых, одно офицерье. А где люди-то? Где младшие чины? Они у красных в основном или где-то там скрываются, правильно? Вот. И они стали искать свою социальную базу. Вот кто все-таки, на кого им опереться? На буржуазию опереться бесполезно, она только им мешает. Эти военные прекрасно понимают, что все эти помещики, которые норовят стать губернаторами в освобожденных территориях, которые тут же с казаками куда-то бегут, чтобы отнять свою собственность, что они им очень сильно мешают. Ведь воспоминания к Степуна, я всем советую почитать эти воспоминания, это мои любимые воспоминания белогвардейца, умного Федора Степуна, называется «Бывший и не сбывшийся». Это умный человек, ну, того же культурного круга, что и Бунин, допустим, да, но если Бунин, бунинская книга эффектная по форме, «Окаянные дни», не имеет документальной ценности вообще никакой, потому что Бунин пересказывает какие-то там сплетни, где-то слухи, где-то он ходит по чайным, там что-то такое. Вот. То Степун был человек очень деятельный, он во всем участвовал. Он был офицер мировой войны, да? Он был экспертом временного правительства. После революции он уехал помещиком в свою собственную деревню. Не каждому помещику крестьяне разрешат. Бунину, я думаю, туда бы не пустили в деревню с его взглядами. А он туда приехал, помещики же не были поражены в правах, им точно так же полагались на дело и так далее. И вот они освоили все эти ремесла, даже там породнились с крестьянами.
С и
он
сойти.
Оставил очень интересные, научились обманывать всякие налоговые органы, там, подмачивать сено, подкладывать камни, кирпичи, чтобы это было больше весело. Они оказались такие интеллигенты, очень
нормальные, здравомыслящие люди. Да, да.
Вот. И при этом, ну, в общем, много интересного можно рассказать, но она очень интересная с документальной точки зрения, потому что хоть человек белый, но очень внимательный человек. Вот. И он как раз и говорит, что даже обеспеченные, зажиточные крестьяне в какой-то момент стали бояться прихода белых, потому что слухи-то идут, что первое, с белыми вместе приходят казаки, реквизиции. Здесь-то, конечно, большевик, он хоть и обалдуй, но это свой брат-бедняк, правильно? А там-то золотопогонники идут. Ах ты, неумытое рыло! Ах ты, и тогда нет уж, нет уж, нет уж. Мы уж как-нибудь здесь попытаемся договориться. Но я боюсь, что мы так какие-то вещи важные не успеем сказать. Но
все успеем.
Успеем сказать. Тогда следующий момент, значит, важный. На мой взгляд. Значит, о ленинских цитатах давайте поговорим, потому что ленинские цитаты – это сильное такое оружие по его дискредитации. Я помню, в советское время, время от времени возникало желание все-таки разобраться. Вот нас вдалбливали, учить Ленина, мы все там сдавали. Потом вдруг думаешь, ну, надо все-таки почитать, что ж такое. Вот смотришь оглавление, думаешь, ага, там, Ленин. Лев Толстой, как зеркало русской революции. Думаешь, наверное, здесь что-то такое очень интересное. Начинаешь читать, какая-то фигня там. Как художник велик, как философ смешон.
Невозможно не согласиться.
Ел рисовые котлетки, издевается над этим. Да. Ну, это как-то по форме, мягко говоря, неэффектно. Ведь Ленин не был художником слова. Его Плеханов на дух не воспринимал его статей. Ленин очень неплохо писал всякие деловые бумаги, быстро он декреты, там, письма, все это делал. Но художником слова он не был. Но он очень на это претендовал. И его этого обижало всегда, что это так. Вот. Ну и вот его цитаты знаменитые. Мы уже говорили о том, что надо все-таки смотреть в контекст исторический. Я приведу пример одного из таких распоряжений, которые часто цитируются, где он говорит, что надо на плечах банды войти в Польшу не Польшу, а, по-моему, там речь идет о Эстонии и Латвии, повесить помещиков, обязательно повесить. Потом на них же и свалим. Вот приводится такой пример распоряжения. Но посмотрим, о чем, собственно, идет речь-то в данной вещи. Значит, речь идет о банде Балаховича. Вот этот самый
Булак Балахович.
Этот Булак Балахович был одним из самых свирепых садистов того времени. Если почитать сводки ВЧК УГПУ того времени, они объективны. Там говорят о том, что вот его вторжение с территории вот этих государств — это сотни убитых, сваренных заживо коммунистов. Они это называли коммунистический суп. Просто бросать в котел там кипящий, сотни. Это был просто свирепейший человек. И он сторгается с территории чужих государств. А государства говорят, типа, мы здесь ни при чем, мы не виноваты. Правильно? Если бы на месте Владимира Ильича был Дмитрий Анатольевич Медведев, то он бы, наверное, выразил какой-нибудь протест в иностранной организации. Может быть, написал бы в Спортлото что-нибудь такое. Но это же большевики. Они же должны решать проблемы в корне. Вот если есть такой Булак Балахович,
то его быть не должно.
Его быть не должно вообще нигде и никогда. Он убивает наших людей, мы туда посылаем, он их убивает. А государство с ними ничего делать не собирается. И Ленин, суть предложения Ленина. Надо на его плечах туда войти, повесить от его имени, чтобы они пошевелились, в конце концов, сами с ним разобрались, с этим Балаховичем.
Оперативная комбинация.
Да, оперативная комбинация. А все остальное – это его лексика уже, особенности его речи, что вот он так написал, а смысл-то в этом. То есть Ленина было свойственно, на мой взгляд, то, что психологи называют вербальной агрессией, то есть агрессией языка. Вот, это довольно частое явление, оно не всегда связано с внутренним состоянием человека, агрессия языка. Вот ты можешь сказать, например, Дементию, например, да это сейчас тебя придушу, например.
Правильно? Регулярно говорю.
Он испугается?
В общем, да.
Вот. А другой может сказать, там, скажем, Сталин бы сказал, нам не нравится, как вы работаете. Человек шел, собирал вещи, так сказать, и ждал прихода, да? Это форма выражения. Вот Ленин такой был недипломатичный человек, это не является достоинством ни в коей мере, мне это тоже как бы претит эстетически. Но вот он был такой. И те, кто с ним общался, прекрасно это знали, включая его врагов. И поэтому, если мы посмотрим воспоминания его врагов, они никогда на это не обращали внимания. Вот когда Ленин появился в 1917 году в России, то сразу поднялся шум, что вот такое сякое, и во многом чем стали обвинять. Но никто же не говорил, что вот он написал такую страшную статью. Там «Задача отрядов революционных армий», которую мы тоже читали в школах из-под полы, где говорится о том, что надо запасаться палками с гвоздями против кавалерии, облюбовывать места наверху домов, чтобы кипятком поливать полицейских. Такие вещи он писал. А они же все это читали. Но почему-то его никто в этом не упрекает.
Я подозреваю, что другие писали гораздо более страшные вещи.
Конечно. Они, может быть, даже писали более интеллигентно, но суть-то была страшнее. Почему? Потому что вот если брать его статью «Задача отрядов революционных армий», которую мы в свое время читали так, с изумлением, она, кстати, тогда не была опубликована, вот, то это писалось когда? Это писалось вот во время Первой революции. Но убивали-то не большевики в то время, убивали-то эсеры. Ведь партия эсеров, о которой мы печалимся, некоторые печалятся, что у них не удалось там учредительное собрание, это же партия убийц. Какая-то часть, допустим, приличная, но боевое крыло эсеров – это партия убийц под руководством провокатора Азефа, так сказать, профессиональный убийца Савенкова и калеки Гоца, который лежит там на кровати и только руководит всем этим делом.
Да? И в тесной спайке с третьим отделением.
Да, тогда его не было, но вот с охранкой. И ведь только там посчитали, что только терактов, только генеральского уровня, так сказать, уровня губернаторов и генералов, они убили 260 там с чем-то человек, только такого уровня.
Ну, сейчас-то это, в общем-то, сложно представить. Обрати внимание, какую панику вызывают, что пришел в какую-то там мэрию и пристрелил пару чиновников, а там-то убивали генералов, руководителей ГУВД.
Люди боялись министерские должности занимать уже. Они просто всех затерроризировали. И когда Пужичкевич, ну это только наверху, а Пужичкевич в Думе развернул плакаты с убиенными по всей стране. 20 тысяч он насчитал, да. Они развесили. Да. То есть они залили всю страну кровью, эсеры.
Больше тебе скажу, многие не в курсе, что терроризм как таковой, вот в том виде, в каком теперь, это похоже наше изобретение, доведенное до ума, так сказать, в России.
Ну он был, да, он там... Да, вот. И что Чернов будет упрекать Ленина в том, что тот террорист какой-то там. Да, Ленин, когда он писал свою статью, он пытался встроиться в этот процесс, потому что они сидели там в эмиграции. Он видит, что революция в России, правильно? А он ни при чем, он же революционер. Вот он начал писать эти все статьи. Он хотел встроиться в этот процесс. В то же самое время, скажем, «Искра», которая принадлежала меньшевикам, интеллигентный Плеханов, там, Мартов, она давала уроки уличных боев. Там кого упрекать его в том, что он так писал?
Я больше скажу, забегая вперед, что когда революция свершилась, власть была захвачена, то в стране остались все вот эти люди, которые 20 тысяч человек убили. Люди, обученные специфическим методом конспирации, выявления внутри своих организаций осведомителей, ликвидации этих осведомителей, и которых не устраивало положение, что «а что это большевики у власти, когда мы хотим, мы-то гораздо лучше». И эти самые бывшие, вчерашние, так сказать, революционные организации, они продолжали свою кипучую деятельность уже внутри большевистской России. И то, что их стреляли, как бешеных собак, оно имеет совершенно здравое объяснение.
Но это уже период все-таки более поздний.
Извините.
Да, это уже... Я все-таки интересуюсь большевистским как бы этапом истории. И... Это другая немножко тема.
Вот. Ну, то есть, цитаты, вот мы с тобой до записи обсуждали, что, к сожалению, Владимир Ильич даром афористичности не обладал, не осталось от него.
Опять же, если мы... Я вовсе не оправдываю там какие-то эти вещи, да, но опять же говорю, вот у него было такое свойство, которому его соратники, в окружении многих из нас есть такие люди, например, тот же Жириновский, например, да, он может сказать, там, миллион надо убить, это не значит, что Жириновский придя к власти это осуществит, может быть, да, может быть, нет, мы просто не знаем, но эти вещи нехорошие. Это слова.
Давайте это жахнем по Тбилиси.
Да, да. Да. Это особенность его речи. Вот сидит, допустим, Ленин сразу после, так сказать, захвата Зимнего. Рядом сидит Подвойский. Он организовывает, собирает каких-то спецов военных. А тут Ленин. Значит, Подвойскому поручено этим заниматься. А Ленин постоянно той же деятельностью занимается, тоже звонит. Подвойский в какой-то момент говорит: Владимир Ильич, если я вам не нужен, давайте вы мне поручите другое дело. Кто-то один должен заниматься. Владимир Ильич говорит: товарищ Подвойский, когда нам понравится, мы вас расстреляем, а сейчас занимайтесь. Ну что, Подвойский испугался, там, под стол полез, понимаете? Ну, все знали его манеру общения вот такую. Да? Ага. Вот. Поэтому нам это все нужно принимать во внимание. Но если мы опять-таки посмотрим его собрание сочинений, то вот эти его террористические, так сказать, так называемые приказы, они совершенно растворены в другого рода документах. Потому что главная деятельность все-таки была в поиске политики, которая могла бы привлечь, расширить их социальную базу большевиков. И я вспомнил мысль, которую мы не завершили, когда деникинцы обсуждали, им-то на кого опереться, кроме как на офицеров.
Да.
Вот. И тогда вот этот Соколов, умный их идеолог, сказал, нам нужно опереться на людей, консерваторов, которые признают факт совершившегося черного крестьянского передела. Вот в конце концов надо согласиться, что землю поделили и забыли об этом. Нам нужно Россию спасать теперь. Деникин ему говорит: хорошо бы, но таких людей нет.
Почему?
Ну как? Помещики не хотят с этим мириться. Не хотят, они даже в 19-м году, уже побитые под Москвой, уже бегущие от Москвы, белогвардейцы в очередной раз, уже в декабре, кажется, 19-го года, сели обсуждать, как же им быть с крестьянским вопросом. Угу. Может быть, все-таки согласиться с фактом передела крестьян? Все-таки.
И?
Нет, не согласились.
Ну, то есть, совершенно очевидно,
мы сейчас, что... они говорят, а зачем? Мы сейчас отступим на Дон, мы там окопаемся, перезимуем, а то опять придем и будем встречены как освободители. То есть, люди ничему не научились, ничего не забыли и ничему не научились.
А самое главное, ничего не поняли.
Ничего абсолютно не поняли, потому что свой карман, это же их собственность. Как же так, у тебя отняли твою там деревню?
Да, а теперь у нас есть поклонники этого дела. Да. Масса.
Вот, поэтому... Это к вопросу о социальной базе. И здесь надо сказать, что, конечно, вот в плане опоры на пролетариат и беднейшее крестьянство, это звучит, может быть, как-то там анекдотично, комично и так далее, но по смыслу это было, конечно, очень глубоко. Угу. То есть здесь их в этой части они марксизмом они правильно усвоили. Вот. Теперь мы говорили о 17-м годе, и вот у меня такой вопрос. А большевики пришли, ну, условно, к власти, еще до власти было очень далеко, в октябре, очень далеко. Начало соревнования разных государств, только-только, только-только. Вот. Там Колчаки, там потом Деникин, а у нас там Питер. Это четвертая часть страны в конечном итоге. Вот. Когда большевики условно пришли к власти, это радикалы, радикальная партия пришла к власти в октябре 17 года. Вообще большевики были радикалами?
Мне так не кажется.
Но большинство скажет, что пришли радикальные, очень какие-то крайние люди большевики.
Но впоследствии были вынуждены действовать радикальными методами, но изначально таковыми не являлись.
Вот это такой вопрос. Они, мне так кажется, что большевик Ленин был радикалом, скажем так, в апреле 17 года, когда он сказал, что революция только начинается по смыслу. Но к концу 17 года это уже не была радикальная партия вот в тех условиях развала страны. Это уже была даже где-то, я бы сказал, правенькая такая консервативненькая партия, потому что они все-таки в конечном итоге стали создавать государство и восстанавливать.
А, ну, если да. С этой точки зрения, то безусловно, ведь, да.
Лозунги большевиков, чем они пришли к власти? Это мир, земля, понятно, рабочий контроль на производстве, национализация банков. Это общие социалистические лозунги, это не радикальные никакие, их исповедовали все остальные движения. А ведь выборы учредительное собрание показали, что процентов 80 населения поддерживают социалистические партии. Вот. Они просто взяли на себя, они были радикалами по вопросу отношения к власти. Они считали, что власть надо брать. Вот если ты революционер, ты должен брать власть. А что ж ты за революционер, если ты не берешь власть? Значит, ты богема, говоря бердяевским языком, революционная богема, оппозиционная. Значит, тебе ты накопил определенный капитал, а теперь тебе удобно сидеть по кафе на партийные деньги и молоть языком, правильно? Вот. И здесь я бы так сказал, что насчет вот правоты, как бы, что ли, исторической Ленина, правоты в данном случае. Вот, мне вообще кажется, что историческая правота была вот у двух персонажей в начале века, у разных персонажей разных. Вот у Ленина и у Столыпина. Почему? Потому что Столыпин считал, что надо его цель сохранить историческую Россию. И для этого надо создать собственников, то все. И он все для этого делал. Он положил свою жизнь, он положил жизнь своих семьи, там у него перекалечили родственников. Вот он все, он действительно в это верил и был готов отдать для этого все. Правильно? А со стороны революционного движения, таким человеком был Ленин, потому что он считал, что если ты пришел в революцию, ты должен брать власть. А значит, зачем туда идешь?
Значит, непонятно.
Вот
да.
Ты в 17-м году ты говоришь. А революция в России не готова. Вот ты СССР. А сколько ты людей переколбасил? Сколько сотен людей? А ради чего тогда, если ты считаешь, что революция не готова? Ты не шел ни на какие переговоры с правительством. Сколько раз было сигналов от правительства к партиям оппозиционным, к кадетам, там, к СССРам, ко всем? Входите к нам в правительство. Они говорят, нет, мы не будем с вами сотрудничать. Дайте нам создать правительство доверия. Вот мы вам покажем. Они говорят, вот создавайте. Показали? Ничего не показали. Правильно? Вот. А Ленин считал, что государство это вообще не поддается реставрации и не нужно. Надо его воссоздавать на других принципах. Это была его историческая правота. Раз ты революционер, значит, это твоя задача.
Революционная.
И ты не испугался.
Да.
Вот он не испугался. И те события что показывают? Что люди ведь, когда дошло до власти, они все перепугались страшно. И в том числе большевики, его окружение, все говорили, давайте подтянем еще других, наше правительство, там все. Вот. А Ленин ходил и потирал руки. Вот пришел его звездный час, он в этом во всем купался. Он просто видно, что он был к этому как раз и предназначен, в отличие от всех остальных вот этих политиканов, ставших вдруг мелкими такими. Давайте все как-то вместе. Вот. Поэтому в 17 году большевики уже не были, на мой взгляд, по своим взглядам, радикальной партией, потому что процентов 80 там населения были гораздо левее, поэтому первые основные ленинские статьи в то время были это уже против левой угрозы, против
детская болезнь левизны
в коммунизме, потому что вдруг выяснилось, для них в 17 году вдруг выяснилось, что революция произошла совсем не так, как они планировали. Они-то думали, что по модели Парижской коммуны это пройдет через баррикады, через войну, захват власти и так далее. А потом выяснилось, что это пришло мирным путем. Даже законным, я бы сказал, путем.
Угу.
Потому что временное правительство же было вообще незаконно. Непонятно кто. Их никто не выбирал. Угу. Сами собрались и выбрали. А здесь все-таки люди были узаконены съездом советов. Советы представляют не все общество, они рабочих и солдат в то время, но они реально выбирались, это были реальные выборы от рабочих, там от 10 тысяч, по-моему, один, от мелких предприятий по одному человеку, в солдатах тоже были реальные выборы. Тот же Степун говорит, а почему вы так критикуете солдатские комитеты? Федор Степун же был делегатом первого съезда.
Угу.
Он говорит, нас отправили от армейцев, у нас все были нормальные люди, активные. Да? Вот. Поэтому они были узаконены съездом советов, и они считали себя вполне легитимной властью. По крайней мере, более легитимной, чем любой другой. Это создавало им определенные трудности, кстати сказать. Потому что, коль скоро ты легитимен, то ты не можешь все учреждения сразу забрать, так сказать, с налета.
Угу.
Вот существует Петроградская дума, она же тоже избиралась демократическим путем совсем недавно. В нее входят большевики. Какие у тебя основания разгонять эту думу? Вот вопрос. А дума считает, дума же занимается хозяйством в Петрограде, у нее счет в банке, например, она считает. На каком основании? Кто вы такие вообще, совнарком? Откуда вы взялись? Вот мы, дума выбранная. И поэтому сейчас вот выясняется, что до денег большевики ведь тоже не сразу добрались. Им потребовалось 3 недели, чтобы взять государственный банк. Именно по этой причине. В фильмах рассказывают, как Ленин, допустим, дает там распоряжение там, выдать такому-то сумму денег. Но эту сумму-то им не выдавали этим людям. Приходит в государственный банк, обвешанный лентами, там, матрос с запиской от Ленина. А банкиры говорят... А вы кто? И кто такой Ленин? Что такое председатель совнаркома? У нас нет такого счета юридического лица.
Для вас, да.
Хотите меня, увольняйте отсюда. Но у меня рука не поворачивается подписать. Завтра вы уйдете, а меня в тюрьму отправят.
Конечно,
я же финансист.
Да,
там
да,
каждый крючок проверяет царский. Правильно? И поэтому у них это была очень большая бодяга. Выгнать просто, ограбить этот банк они не могут, потому что они законно пришли к власти. Вся пресса говорит, сейчас большевики начнут грабить банк. Они его не грабят, потому что это незаконно. И пришлось им в конечном итоге, к чему они пришли, они таскали этих финансистов в Смольный, постоянно стращали там всячески, говорили, мы вас пенсии лишим, мы вас на фронт отправим, что-то такое.
Вместо того, чтобы, как это у большевиков принято, сразу всем головы прострелить, все отнять и поделить.
Нет, тогда об этом даже и разговора не было. Вот они таскали в так называемую 75-ю комнату Смольного, это первая такая маленькая спецслужба Ленина, которую возглавлял Бонч Бруевич. Вот они их таскали, стращали, а те говорят, увольняйте, я не могу подписать платежку. Вот они туда-сюда, туда-сюда, и кончилось в конце концов. А при этом в Государственном банке дежурит делегация от Петроградской думы. Гласные Петроградской думы, законная власть дежурит. Вот. И кончилось тем, что эту думу просто переизбрали. Потому что у большевиков был какой козырь в то время, поскольку все-таки общественное мнение очень сильно в их сторону двинулось из-за мира и так далее. И учредительные собрания, выборы, на самом деле, для них были достаточно успешными, вопреки мнению. Потому что они выиграли в крупных городах промышленных и на фронтах.
Угу.
В том же Петрограде, например, большевики с огромным перевесом обошли эсеров. Эсеры там даже вторыми не были в Петрограде. Они набрали, по-моему, процентов 17%. А большевики около половины голосов. Поэтому они просто переизбрали Петроградскую думу.
Ага.
И все. И после этого они получили возможность уже переизбрать там. То есть они, более того, они эти деньги в банке, в этом государстве, взяли и дали еще расписку и опубликовали в печати о том, как они их расходуют, эти деньги. Вот там такие события и происходили. То есть они себя воспринимали как власть легитимную. Большевики. По крайней мере, самую легитимную на тот
момент. Каковой и являлись, по всей видимости.
Самую легитимную на тот момент. И вообще говоря, они очень довольно внимательно, по крайней мере, первое время следили за тем, чтобы все это вот документировать. Там, допустим, учредительное собрание, произошла история, съезд советов обязательно это фиксирует. Угу. Там, Брестский мир заключили, съезд советов это подтверждает. То есть они вот это все оформляли законным таким путем. Конституцию стали.
Ну, люди-то там были исключительно грамотные, все же были образованы.
Да. Теперь, мне кажется, важно сказать вот о чем. Тот же Степун, угу. Федор Августович, когда увидел впервые Ленина на Первом съезде Советов в июне 1917 года, сразу отметил в нем, что он сказал, что это. Во-первых, он отметил, что это человек, который не воспринимался ни левым, ни правым, там, а в центре событий. Он считал, что он в центре событий находится, угу. А все остальное крутится вокруг него, еще тогда мало кому известный. И он отметил в нем такую черту, как способность говорить вещи, которые могут показаться непопулярными. То есть, что если он был в чем-то убежден, то он не боялся остаться даже один против всех. Вот угу. Таких примеров было несколько у него в биографии. Как минимум три, я считаю, в активе Ленина деяния, которые свидетельствуют о нем как о деятеле действительно всемирно-исторического такого
Какие?
Масштаба. Первое, это, конечно, решение само об Октябрьской революции. Это его, он их продавил, это все очень хорошо известно. Люди боялись брать власть. А он под эти знамена собрал всех соратников, продавил, и был все эти годы, он был мотором этой власти. Ведь можно себе представить, ну хорошо, взял ты Зимний, а что у тебя в государстве, что у тебя есть под рукой, какие ресурсы? У тебя ничего нету. У тебя есть толпа экзальтированных рабочих матросов, они хороши, чтобы что-то штурмовать, например. А как ими управлять? У тебя нет газет, в которые ты мог бы опубликовать свои декреты, вот эти хорошие. Угу. Там ты можешь их на столбах, допустим, развесить. Как об этом людям сообщить-то? Газеты не хотят публиковать. Поэтому так и было, что они свои декреты на листовках, их оппозиция, Петроградская дума, свои декреты, свои законы. И кто быстрее? Все на паровоз и по стране побежали распространять все эти бумаги. То есть ничего у тебя нету. У тебя заводы останавливаются, ты же пролетарская власть. Те люди говорят, вы же рабочие представляете, как так, у нас безработица. В общем, все валится, сыпется. Ресурсов нет. И каждый день, там, я думаю, каждую минуту к нему в кабинет включались с криком: «Шеф, все пропало! Ребята, работаем, все нормально». И в какой-то момент, когда погружаешься в этот материал, становится чисто технологически интересно. Как же они, вот, что они делали просто каждый день? Вот из этого развала, который существовал, повальный развал, ничего не было, они просто за кратчайший срок создали государство. Ведь деятельность Ленина на высшем уровне, она продолжалась, даже смешно сказать, какие-то 4 года всего-навсего. От момента захвата власти до, скажем, НЭПа. После этого уже он уже был болен, другая там история. Вот это всего 4 года. Как говорил Джон Рид, 10 дней, которые потрясли мир. Вот эти события, которые потрясли мир, которые изменили вообще лицо всего мира, всего 4 года каких-то жалких. Наш нынешний руководитель, который недавно своими знаниями
поделился
с народом. Он 15 лет у власти, и то, по-моему, нет особенного желания отвечать за сделанное за это время. А тут всего 4 года. И то есть на нем это все держалось. И вот он продавил вот это решение, и следующее событие, которое действительно, на которое был способен только он и больше никто, это, конечно, Брестский мир. Брестский мир. Можно сколько угодно говорить, что они там отдали, что они там пожертвовали. Вот, но
всех предали.
Всех,
да,
предали. Но это можно было говорить, и говорилось в 18 году в рамках партийной какой-то мелкой борьбы. Угу. Но даже уже в 19 году об этом просто никто не вспоминал. Все прекрасно поняли, что это было единственное решение. Как говорил Наполеон, неизбежная война – это справедливая война. Единственное решение – это правильное решение, гуманное и любые другие эпитеты. Другого просто не было. Потому что антивоенная ленинская политика, которую он вел еще за много лет до этого, угу, она была, в общем-то, она во многом и обеспечила успех всего этого. Она часто в каких-то корявых формах формулировалась, там, превращение империалистической войны в войну в гражданскую и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это была его сильнейшая сторона всей его политики, на чем он всегда всех обыгрывал. Угу. Потому что все его оппоненты вынуждены были примыкать либо к англичанам-французам, либо к немцам, куда они бегали там, за помощью, за деньгами, но всегда ставилось условие участия в войне на той или другой стороне, и все. На этом все их влияние у населения заканчивалось. Вот. И вот это решение о Брестском мире, который он действительно буквально продавил, ну, это хорошо известна вся эта история, угу, и которая, в принципе, показала свою жизнь уже все-таки в конце 18-го года, когда Германия проиграла, когда они все возвратили обратно, но к тому времени была Красная Армия уже. И эту передышку они использовали там на 1000% с лишним.
То есть, заключив Брестский мир, немедленно построили войска.
Да. Они сразу стали заниматься вот этой деятельностью. Ну, я не знаю, вообще не понимаю людей, которые сегодня подсчитывают, кто там что отдал в то время. Они отдавали то, что им не принадлежало. Там физически Украина, ну, отдал ты ее, не отдал. Тебя кто-то спрашивал вообще, что там делать. Там понравилось немцам очень хорошо. Они тут выкачивали хлеб. Там, по-моему, 50 тысяч составов хлеба выкачали оттуда. Это только легально, а сколько нелегально выкачивали они. И все остальное прочее. Это Брестский мир. И третье деяние такого масштаба – это НЭП, конечно. Угу. НЭП. То есть НЭП, чтобы понять необходимость и неизбежность НЭПа, достаточно почитать сводки ВЧК УГПУ того времени. Это, я говорю, то, что издано. Угу. Просто какие сводки, которые ложились на стол Ленину и всем остальным прочим. Когда, по-моему, у нас только по официальным данным 3 миллиона человек умерло от голода в 21 году, когда на Россию обрушился голод невиданный, даже больше, чем в 20 году. 30 с лишним регионов там не урожай был страшный. И появились банды, уже возглавлявшиеся красноармейцами, массовый выход из партии. Банды, которые возглавляют люди в буденок там, с орденами красными и прочее. По сводкам видно, например, окружен отряд 350 красноармейцев с пушками и с пулеметами, окружен восставшими, взяты в заложники. Это можете себе представить, что это там были за такие восставшие. Вот. И часто говорят, что именно под влиянием событий Кронштадт, Антоновский мятеж и было принято решение о НЭПе. На самом деле, я думаю, что это далеко не так. Почему? Потому что решение о НЭПе – это же достаточно сложное экономическое решение, не просто замена продразвёрстки продналогом. Это блок сложнейших экономических решений. Это занимались институты, занимались буржуазные специалисты, этим выдающиеся экономисты того времени, многие. И причем они занимались это задолго до 21 года, потому что в 20 году как минимум они этим занимались. И, наверное, правильнее сказать, что все-таки сами вот эти события, Кронштадт или Антоновский мятеж, они просто сыграли определенную агитационную роль, что массы партийцев поняли, что другого нельзя. Угу. Вот даже такой человек, как Дзержинский, например, очень левый по своим убеждениям, который буржуев и непманов на дух не воспринимал. И вдруг он становится рыцарем НЭПа. Я много над этим думал, почему произошло это превращение. А потому и произошло, что Дзержинский вдруг столкнулся с тем, что его клиентами, его организации становятся бедняки. Дзержинский всю жизнь постоянно посещал тюрьмы и возмущался, когда какие-то там бедняки сидят, рабочие, крестьяне. Он говорит, что в конце концов, всех немедленно освободить. Вдруг выясняется, что этих людей ему приходится сажать. Это его морально очень угнетало. И вдруг нашли механизм такой, что в 23-м году собрали прекрасный урожай, все прекратилось сразу, все восстания сразу прекратились. В начале 24-го года провели финансовую реформу. Появились деньги.
Золотой червонец.
Золотой червонец. Об эффективности НЭПа просто можно сказать, что по состоянию на 2021 год состояние отраслей экономики было где-то, по-моему, процентов 17 в среднем, по сравнению с 2013 годом. Угу. А некоторые отрасли были в нулях. Да, там чугун вообще не было. Шахты затопленные, 4000 мостов взорваны после гражданской войны. А это же не наши технологии, чтобы мост построить через крупную речку. Да. Попробуй. Там парового локомотивного состава нету, там рельсы перекорежены, флот угнан, там ложись, помирай. Ты даже если в Сибири есть хлеб, допустим, ты его просто физически не дотащишь никуда. Угу. Все связи разрушены. Там в Средней Азии ты хлопок не перетащишь на текстильные фабрики. В общем, кошмар какой-то творился. И в этих условиях и репрессий еще не было. Ведь при Дзержинском количество осужденных не превышало 150 тысяч человек в то время, 20-е годы. Это еще не было трудовой армией, силой. Вот. И вот в этих условиях они к 25-му году достигли уровня 13-го года. Действуя довольно такими либеральными методами, можно сказать. А в 26-м году уже пошел плюс. Уже новые отрасли были заложены. Вот как это все заработало. Поэтому и Сталин, кстати сказать, был на нем это все держалось. Он был таким верный ленинец. И он, если бы не Сталин, то НЭП бы свернули намного раньше. Он был самым верным таким. В принципе, это была опора Дзержинского. Достаточно почитать их переписку. Угу. И Сталин был единственным человеком, кому Дзержинский постоянно обращался за помощью. Они были союзниками в этом. Бросил. Вот. Короче, вот эти три деяния, как минимум.
Октябрьская революция.
Октябрьская революция.
Брестский мир.
Это три, можно сказать, просто великих, выдающихся, неочевидных совершенно деяний, где он действительно своей волей, просто зубами. Ведь те же враги Ленина говорят, что если бы НЭП предложил не Ленина, вы тут же бы расстреляли любого человека, который бы такое предложил. Ведь речь там доходила даже до использования наемного труда. И здесь...
Диалектически подходил? Освоил марксизм как надо?
Диалектически. И здесь еще можно очень важно, мне кажется, сказать вот о пророчествах, так сказать. Вот насколько все-таки Ленин обладал ли он стратегическим мышлением? Потому что мы много имеем примеров, когда он писал крайне наивные вещи, вот крайне наивные вещи, которые через несколько месяцев уже оказывались абсолютно несостоятельными. Скажем, взять его книгу «Государство и революция». Он его писал в августе-сентябре 1917 года, находясь на нелегальном положении. Но это государство, которое она описала, не имело никакого отношения к тому, что они начали строить очень быстро. И да даже незадолго до НЭПа он говорил, что никаких денег, это наш путь, натуральный обмен, все такое прочее. Вдруг там НЭП, например. Ну, и если даже, конечно, то, что он говорил, не обязательно принимать именно за чистую монету. Если мы возьмем бизнес-план любого развивающейся компании, быстро развивающейся, то через год можно над ним посмеяться.
Конечно.
Люди занимаются банковской деятельностью.
Пока у тебя нет опыта, ты и не понимаешь.
Все расписали. А да, люди раз купили месторождение нефтяное, все остальное можно прекращать деятельность. Угу. Все. И мне как-то раньше казались очень убедительные слова рассуждения Толстого в «Войне и мире», касаемые Бородинского сражения, где он доказывает, что анализирует эту диспозицию, которую нарисовал Наполеон, и говорит, что вот смотрите, как только началось сражение, она сразу превратилась в хлам. Все пошло не так. И то, что привозили адъютанты с полей сражений, пока он везет весь, что они там захватили флеш, а они уже отняты, и в дыму ничего не видно, и так далее. И мне казалось это убедительно. в то время. А сейчас мне так уже не кажется. Почему? Потому что любая организация, она предполагает наличие плана. Каждый солдат должен знать свой маневр.
Да.
Я думаю, Наполеон прекрасно осознавал, что это все не будет выполняться. Но это обязательно человек должен иметь. Рядовые исполнители обязательно должны иметь четко. Вот в рамках бюджета ты принимаешь какие-то решения. А потом все пошло не так. Вот. Поэтому вполне возможно, что, например, Ленин в то время, когда официальная была политика, допустим, отказ от денег, он всячески ее и пропагандировал. Но это вовсе не исключает того, что он не давал распоряжений или поощрял иные разработки. Сейчас связанные с НЭПом. Наверняка так. Это не говорит о его ограниченности, глупости, о том, что он так быстро, как флюгер, менял свои мнения.
Угу.
Вот. Вот что касается... Но! Что касается главного, вот пророк все-таки, ну, как библейский пророк. Угу. Их почему называют пророками? Потому что они оказались правы в главном. Библейский пророк предсказывает приход Мессии. Все, больше от него ничего не требуется.
Может, и Мессия пришел.
Куча глупостей других наговорить, он уже пророк. И вот в главных вопросах, в таких как, ну, социальная опора, социальная база, на кого опереться, его политика в отношении мира. Да, и часто, кстати сказать, надо все-таки фактически уточнение сделать. Когда говорят часто, что Ленин выступал за поражение правительства в мировой войне. Но это, конечно, не так. Это не так. Когда возникла мировая война, поскольку Ленин был убежденный человек, это человек, который верил в то, что он говорил, он действительно был убежденный марксист, когда началась война, вдруг выяснилось, что их товарищи социал-демократы в других странах проголосовали за выделение за бюджет и вообще за войну. Он был в шоке просто. Он был в шоке, что Плеханов, например, стал оборонцем, стал поддерживать правительство в войне в Германии. И они сразу стали искать, как все-таки отношение к войне выработать. И вот родилась тогда формула, что превращение войны империалистической в войну гражданскую. Речь, естественно, не шла о том, что империалистическая Германия должна победить Россию.
Угу.
Речь шла не об этом. Речь шла о том, что все социал-демократы должны выступить за поражение своих правительств в этой войне. Вот в чем вся разница-то. Это Плеханов, будущий оборонец, в 1893 году писал, что если начнется Германия, нападет на Россию, то немецких солдат надо воспринимать как освободителей. Плеханов, интеллигентный марксист, писал в конце 19 века. А ну, Ленин выработал вот такую формулу. Она звучит не очень на слух, но суть ее в этом. И постепенно все-таки, причем у нее сторонников становилось все больше. Вот его отношение к войне было так. И мне, что касается его таких предвидений, мне очень нравится речь Ленина, которую он произнес в 4 июля 1919 года. Он выступал перед активом, партийно-советским активом, то есть перед своими фактически, 4 июля 1919 года. Это как бы не ленинская, я бы сказал, речь, потому что он так был благодушно настроен, он не ругал никого, не критиковал, там какие-то меньшевики, видимо, сидели еще, эсеры, то есть он так добродушно над ними подтрунивал. Там еще были другие речи в то время произнесены. Суть подтрунивания была в чем? Вот вы называете нас тиранами, там, насильниками. Ну а что вы здесь-то сидите, вот у нас? А почему вы не поедете к Колчаку, к Деникину? Потому что он вас расстреляет. Вы сидите здесь под защитой Красной Армии и говорите, какие мы неумехи и как мы все неправильно делаем. Вам же принадлежало в вашей стране, в России, правильно принадлежало, вы там эсеры. Вам в Колчаке, вы были 2 месяца, вы были во главе фактически государства. Только он вас расстрелял и разогнал всех. Правильно?
Немедленно вспоминается из указанной книги пример про Короленко, который был недоволен большевиками все время. И так у него не так, и так не так. Потому что все остальные гнали пнями под зад, пошел вон отсюда.
Да.
И только большевики с ним разговаривали.
Конечно,
поэтому он ими был недоволен.
Все правильно, да, все правильно, потому что он именно так. Да. И Ну, это как бы частности, это она интересная с этой точки зрения. А вот, вот он что говорит Ленин в то время. Ситуация очень сложная, июль 19 года. Колчак уже остановлен, но еще не разбит.
Угу.
С другой стороны, набирая силу Деникин. То есть, летом 19 года Деникин был уверен, что они осенью будут в Москве. Они наползают. То есть, ситуация тяжелейшая. И Ленин как бы вдохновляет своих соратников. Он говорит, что год назад было тоже тяжело. Но тогда у нас не было вообще Красной Армии, сейчас она у нас есть, Красная Армия. Год назад было тяжело, мы, у нас запасов там на день не хватало хлебных. Мы заготовили там 30 миллионов тонн хлеба. Сейчас мы заготовили 100, уже разница есть, понимаете, у нас больше шансов. Вот год назад, смотрите, Колчаки. Да, Колчаки. Там за год наша социальная база появилась, ее не было. А когда Колчак поуправлял, она там появилась. Он потрунивает. И дальше он делает прогноз, что будет дальше, Ленин. Он говорит, когда белые были добровольческой армией, у них было, они были сильны, это было идейное убеждение. А сейчас они объявили мобилизацию, как Колчак насильственно. Вот это их и погубит. Это их и погубит. И удар им решающий нанесет украинское крестьянство, говорит Ленин. Как по нотам. То есть в 19 году к Москве подползли, Махно и так далее, все, и все развалилось. И если сравнить с тем, что писали другие люди в то же самое время, умники всякие, там, Струвы, там, Милюковы и так далее, которые предрекали им гибель там, в течение недели, то видно, что он единственный, кто соображал, что тогда происходило в стране. То есть, это не так все просто. Поэтому они и поняли к началу 20-го, они все поняли, кто там что значил в то время. Они уже все понимали, что никто из них никакой альтернативой Ленину быть просто не мог. И мы возвращаемся, может быть, к тому разговору, что... Я считаю, это важно понимать, что альтернативой большевизму и Ленину, как бы кто к этому ни относился, были не белогвардейцы даже, никто, а анархия, развал, потеря суверенитета совершенно какими-то непредсказуемыми последствиями. И, конечно, кровищей было бы как минимум никак и меньше до бесконечности.
То есть, в итоге мы имеем... Что бы кому ни казалось, Владимир Ильич Ленин заложил основы государства, в котором мы живем. Построил фундамент, на котором его последователи возвели уже достаточно стройное здание. А взорвали это здание, наверное, совсем другие люди. Принесли атомную бомбу, положили, жахнули, и до сих пор мы в себя прийти не можем толком.
Ну, конечно, мы, поскольку люди объективные, мы... У Ленина, безусловно, были черты характера, которые впоследствии сыграли все-таки негативную роль, то есть вот его авторитарность, его нетерпимость. Здесь, конечно, наложилась на его болезнь, безусловно, потому что его миссия, такая всемирная историческая, она закончилась, по-видимому, снэпом. Потом он начал болеть, и уже в конце 21-го года он уже не мог читать длинные документы. И если мы, скажем, посмотрим его буквально последние какие-то письма, начинается, допустим, там преследование, например, Рожков там был такой деятель, меньшевик. Он все время спрашивал, вот это Рожкова сослали или нет? Он только оклемался от инсульта, и эти письма действительно производят такое странное впечатление. У меня такое ощущение, что в них есть что-то такое стариковское, когда человек понимает, что он уходит, что он больной, он видит, что его окружение как-то его дурачит, может, оно уже дурачком его считает. Он хочет сказать, я все помню, я не забыл, о чем мы с вами договаривались раньше. И вот он таким образом дает себя. Но это уже все-таки, мне кажется, уже это уже не, как бы не Ленин. Все-таки его историческая миссия закончилась НЭПом. И поставлена была жирная точка. Потому что если бы они страну не успокоили, не прекратили гражданскую войну в то время, то вся его деятельность, конечно, была бы насмарку.
Тем не менее, успокоили, прекратили.
Не успокоили, заложили основы. Если кому-то... Они оставили к сведению нашего руководства, они оставили вам наследие. Если с вами кто-то сегодня разговаривает там... То потому что у вас есть атомная бомба, которую кто-то куда-то заложил, только не туда, а создал он ее, эту бомбу. Что у вас есть газ, который не, у вас есть нефть, которую не вы нашли. Потому что последнее месторождение, насколько я понимаю, крупное, находящееся в разработке, было открыто году, где-то в 80-х годах. Что газ, нефть и прочее. И космос и все остальное. Поэтому с вами разговаривают. Иначе бы с вами никто и не разговаривал дальше. Вот. А это наследие людей вот этих всех. Поэтому, если не нравится, то ради бога создавайте что-то свое, доказывайте, что вы иначе можете это все сделать. Но вам оставили наследство, дай бог, не каждый такое наследство оставляет. Огромную страну с индустриализированную, так сказать, вооруженную. Ради бога, если вы умнее,
да,
создавайте свое.
Было на планете Земля две сверхдержавы. Советский Союз и Соединенные Штаты, а осталась одна в результате. Как-то так получилось. Совсем другими стараниями, по всей видимости. Объективности вам побольше, граждане. Спасибо, Сергей Александрович, очень интересно. А на сегодня все. До новых встреч.